Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа, все деревья рожок.
Восемь часов сорок минут, четверг, 29 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, ну что ты творишь?
Я не думала, что так
смешно. Зачем ты, а?
Зачем? Что будет смешно. И Сергей Доренко. Доброе утро всем.
Анашка строит, как это сказать, можно сказать, строит рожи? Она пантомимирует.
Как будто бы это я говорю.
Анушка,
здравствуй, великий город.
Анушка пантомимирует, причем так забавно, что я рушусь просто, я обрушен. Слушай, значит, Илью Варламова за что держали в ночи там? Где?
Я
зачем?
Так
не зачем
поняла.
Его поймали? Зачем его изловили? Да давай попробуем, потому я не знаю, у меня нет его
телефона.
За его
мощь, мне кажется.
За кудлатость. Сейчас, Варламов, ну, правда. Ну, нам интересно. Но я думаю, он спит. Он же его и истерзали всего, и все. Понимаешь? Сейчас мы попробуем. Чего? Что это? Гудочек какой-то пошел? Ха-ха-ха. Не, надо было мне на это.
На громкую связь.
На погромче, да. Ну, он спит, он травмирован. Из него там кровь всю выпили. Ну, что говорить, а? Значит, его захватили в то время, когда он давал интервью. И увезли. Секундочку. Ранее стало известно, что Варламова в центре Москвы задержали сотрудники Федеральной службы охраны, ФСО. Это им все можно. Мне когда-то Да мы в курсе, спасибо. Слышь, значит, я знаю про ФСО, что им все можно. Мне это объяснил сотрудник полиции однажды. Однажды меня остановил сотрудник полиции и сказал...
И шепнул на ухо,
ФСОшники, что ФСО, ФСОшники про тебя сказали то-то и то-то. Я говорю, да я свернуть хотел. А что это сейчас?
Мы продолжаем звонить.
А, да?
Потом
я
не продолжаю.
Слышь, ФСОшники про тебя сказали то-то и то-то. Я говорю, да я свернуть хотел направо уйти. Так. Они тогда Алексея, когда у Алексея был удар или что-то, кстати, у Алексея, патриарха тутошнего, значит, они его возили по 50 км в час по этому, по Новому Арбату. Мы не знаем почему. 50 км в час. Старику не хотелось ездить быстро. Ему казалось, что все очень быстро происходит. Ну вот. И возить 50 км, обгонять нельзя. Ну, я
почему?
Еду... Ну, я черт его знает.
Нельзя, потому что...
Нельзя, потому что ФСО считало, что Алексей едет 50, и ты усрись, извините, но ты тоже должен 50. Понятно? Вот и все. Хочешь там, погибни. Из уважения к человеку должен ехать 50, точка. Все, понимаешь? Как наш этот сам, как Швейк говорил, понимаешь? Из уважения мы должны погибнуть за императора. Ну, а за Алексея мы должны ездить 50. Все. И я, короче, там пытался улизнуть куда-то вправо, объехать что-то. И они на меня пожаловались. И мне тогда полицейский сказал, я это помню по сей день. Он сказал, ФСО, запомни эти три буквы. Они тебя застрелят, и им вообще за это ничего не будет.
Вот
ясно?
Как плохо.
Мне сказал полицейский. Он сказал, и меня застрелят, им за это ничего не будет. Ты понял или нет? Я говорю, я понял все. Я понял, я что? Я что, дурак, что ли?
Даже если бы был, Сергей...
Короче, Илья Варламов хорошо отделался. Его не застрелили, и слава тебе, Господи. Его забрало ФСО куда-то. Потом держали. Потом выгнали. Сказали, пшел вон, дурак. Варламов, будь счастлив, что тебя не застрелили. Ура! Правильно?
Да.
Я считаю, это хорошо. В МЧС назвали ошибочной рекомендацию быть меньше на улице в среду вечером. Это вчера.
А, распространяли вчера такую информацию?
Вчера распространяли, да. Слухи опасные, МЧСовцы.
Закройте форточки, не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Мне кажется, что они клин клином выбивают, можно я тебе скажу? Ну так, есть же опасные слухи, которые будоражат, да, толпу. Да. И наше государство решило сначала, ну, сказать, я тебе просто эволюцию нашего государства. Эволюцию нашего государства за последние 18 лет. Ну, правда.
Сначала их опровергнуть, потом возглавить.
Слышь, нет. Генерить, смотри, в 2000-е годы, в нулевые так называемые, было решено, что 90-е были тяжелой травмой для русского человека. И что нужно 90-е преодолеть спокойствием теперь. То есть заживать спокойствие такое кладбищенское.
И мы почти справились.
И там, нет, почти, но какое-то время. А потом, значит, возникли скоморохи, которые сказали, но все-таки трудновато все время сидеть с напряженным лицом, с таким, как будто у тебя запор, тяжеловато. Надо что-то делать. И тогда телевидение устроило нон-стоп развлекуху. Тогда все время шутки шли. Шутки, непристойности, все ниже пояса, паскудство. Вот такое паскудство такого обычного, такого пьяного балагана. Это вот было телевидение. В нулевые, я сейчас говорю про нулевые. Но слухи все равно запрещались, тревожные. Тревожные. Но в какой-то момент они услышали выдающегося гуманитарного деятеля современности, мне кажется, меня все-таки, который сказал, что люди... Они не только хотят позитива, но и негатива. То есть, когда ты все время на позитиве грузишь их позитивом,
да,
все время Петросян, а там сплошной позитив, понимаешь?
Да.
Людям трудно. Им нужно, чтобы кто-то сказал, что давайте, вот сказать, там опасность, какая-то опасность, понимаешь, да? И сейчас МЧС, это уже последнее веяние, государство самолично устраивает нам опасности постоянно. Понятно, да? И вот МЧС, например, вчера сказал, не быть на улице! Страшно, вообще, прячьте детей, прячьтесь, дети прячьтесь, взрослые прячьтесь, все закройте, не быть на улице, а?
Может, это пранкер Вольнов написал, нет, а они вынуждены...
Экстренное предупреждение, ну о чем ты говоришь? Экстренное предупреждение москвичам о необходимости сократить время пребывания на улице в среду вечером. Ну, так же было вчера. Ну, я такой, был. я вчера в кладовке сидел. Я, да, в кладовке. Я сидел в кладовке.
Все
среди пиджаков. Там, если вот так открыть кладовку, то видно было, Доренко сидит на полочке с одной стороны, а с другой стороны кошки. У меня кошки тоже приходят в кладовку сидеть, но им там хорошо, темно и клево, и все.
Может, у них стресс?
Может, стресс. Ну, так вот, и потом. Это было ошибочно, они говорят. Все, наплевать. Ну хорошо, но мы все равно не выходили.
Ошибочно.
Ошибочно.
А.
То есть, не, ну, можно выйти на улицу. И сегодня еще можно, но не нужно.
Ну да.
Почему? Я тебе объясню. Москва, да, попадает в линзу антициклона. Можно я тебе объясню, просто чтобы ты знала один раз навсегда?
Да.
Москва - это место на Земле антигуманное. Жить здесь нельзя. Ну, по ряду причин. Значит, и в частности, потому что всегда, когда здесь линза, вот эта, да, линза, угу, антициклона, да, создается. Все вредные примеси, вот кто-то пукнет в Острякове, там, значит, в Бирюлеве кто-то, да, испортит воздух, да, гороху поест. Это все стоит в линзе вот в этой.
Да.
И все этой
мразотой,
все этой мразотой мы дышим.
Поэтому здесь так дорого стоит недвижимость.
Испуская уже вторично газы. То есть мы, надышавшись мразоты, испускаем опять газы. И снова вдыхаем все это. И так перегоняем через себя непрерывно.
Вы знаете, что мне мама вчера сказала? Скажи. Что домашние растения надо убрать из комнаты, потому что они ночью потребляют кислород. Я сказала, они же вроде его наоборот вырабатывают, потребляя. А оказывается, наоборот, они дышат вместе с нами и выделяют точно так же нехорошие вещества. Вы не знали об этом?
Да ладно.
Он кивает головой, говорит, я тоже удивилась, я даже не поверила. Легла спать, думаю, что это все враки.
А хорошие вот, кто? Грибы хорошие. Я чувствую дружественные какие-то посылы от грибов.
Надо всех, мне кажется, изгнать.
Грибы хорошие, чага.
А у вас жучки, у вас есть, кстати, жучки? Деревянный пол дома и жучки специальные?
Которые внутри этой штучки? Нет, у меня... Ты знаешь, что сейчас дерево продают, которое равно пластмассе? Дерево равно пластмассе, дорогая. Ну так, кто-то. Вот тебе продают дерево. У меня, например, полы дубовые, русские, ну русские. Да. Почему я немецкие два раза дороже? Зафига мне немецкие, правильно? Да. Я купил это самое. Этот дуб, во-первых, что он дуб, а во-вторых, что он еще пропитан какой-то пластмассой навсегда. Таким образом, что его не может съесть ничто. Вот мы умрем, потом, значит, человечество вымрет, в конце потом крысы вымрут, потом в конце тараканы вымрут.
А пол остается.
В конце, слышишь, вирусы вымрут, а мой пол будет стоять и похихикивать. О-о-о, вот так на них, правда? Я тебе серьезно говорю, поэтому какие там жучки, смеешься? Ладно, давай говорить про МЧС дальше.
Да.
Ну, да, давайте вернемся в Кемерово. Хотите в Кемерово? Там
отрицают свою вину билетерши.
Билетерши.
Вы видели, да?
Там охранник. Они... Там все отрицают. Все отрицают.
Да, на самом деле, судя по всему, там и ничего отрицают. Сделать было, видимо, нельзя. Потому что не может быть такого, чтобы
не,
люди...
Ну, конечно, никто не мог открыть чертов кинотеатр и не выпустить людей. Конечно, конечно. Да, слушай, значит, я хотел сказать, что все делали правильно, и сегодня я видел где-то в Инстаграме, я не в Инстаграме, прости, где-то в Инете я нашел переписку, у них была группа, у сотрудников этой «Зимней вишни» была группа в WhatsApp. Ну, как
я
положено,
видела,
как
да,
положено школьным мамочкам. Они устроили группу в WhatsApp, и там было в 16:04 первое сообщение «Пожар». И все действовали очень слаженно, и все было хорошо. Вот я говорю, вот в этом же парадокс. Все действуют все хорошо, а потом мертвые почему-то. Ну, то есть все делают все правильно и все хорошо. Вот смотри, 16:04, пожар, ну, по их времени. Дальше, значит, 16:06, все эвакуированы. За 2 минуты. Это фантастическая история.
Но мы-то знаем, что...
Нет, там они, а потом они а там, а вот там все сделали, все сделали, а там тоже все сделали. А там вот здесь, да вообще не вопрос. И они дальше обсуждают в группе, у кого погорят документы, ну это ваши сотрудники, ну там же потеряют документы, конечно. Потом налоговая затаскает. Конечно. И они такие, кто потерял в пожаре документы, нужно явиться туда-то, и там что-то заверить, и написать заявление, и такая какая-то канитель. То есть они уже через несколько минут, они уже всех эвакуировали с их точки зрения, и они уже дальше обсуждают, что делать.
Бухгалтерия, да.
Да, бухгалтерию потеряли, там еще что-то, кто какие документы, как восстановить. То есть они абсолютно серьезно, ничего зловещего с их точки зрения они не делают. Они делают все, ну, по-порядочному, как и положено.
Очень
все. Ну, и как все. Принято у людей, все у них хорошо. Понимаешь? То есть они... Дальше, охранник. Он говорит, ну, я ничего не выключал, как мог выключать, когда это 3 года не работало.
Да. Это вы ему верите?
Да.
И я, да.
Очень я верю охраннику.
Похоже,
охранник
да,
говорит простую вещь. Охранник говорит, сработал один из разделов 4-го этажа. Сработал. Предупреждение. Я растерялся и навел курсор на блок, который сработал, и отключил его. Ну, правильно, что он работает-то? Правильно? Ну, охранник, сидит охранник. Послушай, Антюшин. Не Джон Смит никакой, не Джон Ланкастер. Понимаешь, нет? Антюшин сидит. Сработал один из разделов 4-го этажа. Я растерялся и навел курсор на блок, который сработал. И отключил его. Но он продолжал сигнализировать. После начали срабатывать и другие блоки на 4-м этаже. А он все их пытается отключить. Но они не отключаются. Но у него алиби. Он пытался отключить, но они не отключаются. Понятно?
То есть система была сломана, но наоборот. Не хотела знаю. Отключаться.
Я забежал в помещение охраны. Вот, говорит, Сачинский там сейчас. Я забежал в помещение охраны и спросил о пожаре. Ну что? Он в этот момент сидел в кресле и ничего не делал. В то же время все мониторы, отображающие картинку с 4-го этажа, были черными. Либо не работали, либо от копоти. Ну, копоть вряд ли так сядет. Значит, ну они, скорее всего, что не работали. После этого охранник без слов стал нажимать просто на кнопки произвольно, говоря, да ничего у меня не работает. Да ничего у меня не работает. У них ничего не работает. Все. То есть в одном помещении он пытался их выключить, но они не выключались. Они не выключались, потому что сломаны.
Что такое ощущение, что умственно отсталые там находились в этот момент люди.
Правда?
С диагнозом. Да. Но это же...
Ты на улице была давно?
Каждый день выхожу. Стараюсь.
Пока, прогуляйся.
Несмотря на предостережение, честно.
Прогуляйся. Нам по улице прогуляйся. И найди мне одного неумственно отсталого. Одного. Ну так, одного просто. А? Все ходят здесь какие-то странные. Я серьезно тебе говорю. Все ходят странные. Все делают странные поступки. Все делают все на автомате. Это зомби. Это зомби.
Это симуляция. Ну, то есть это симуляция действий. Ну, то есть это как кагокульт, да? То есть они там, вот у них есть компьютеры, клавиатуры, мышки. Ну, они умеют даже передвигать курсор там по экрану. Вот. А на самом деле это все, ну, иллюзия. Ничего не происходит.
Да? Мониторы могли быть черными от того, что камеры были задымлены. Там, смотрите, от чего мониторы могли быть черными? От того, что дым вообще в помещении, правильно? Черный. Да. Черный дым, раз. Второе, потому что сам видоискатель камер, ну, в смысле, этот объектив камер, простите, не видоискатель, а объектив. Объектив камеры закрыт сажей. Это два. Третье, это, значит, причина, просто он не работает. Я абсолютно убежден, что если пожар начался, 5-10 минут назад, то совсем плотной черноты не будет. Посмотрите, как у вас работает компьютер, когда он абсолютно выключен, шатдаун, его черноту, и когда он показывает что-нибудь черное. Это разная чернота, ребят. Ну, это разное.
Очевидно, причем с первого взгляда.
А? Конечно. Конечно, абсолютно. Ну и все, и все. Хорошо, есть видео начала пожара. Посмотрите, черным дымом заволокло за 2 минуты. Ну, хорошо, они решили, что мониторы не работают. Они решили, главное, что... Поймите, ребят. Значит, можно... А, там выбило свет еще. Значит, поймите, важны не события, нет, не события, а оперцепция. Понятно, да? Например, начался конец света, а вы думаете, что это, там, я не знаю, фейерверк в пятницу. Понимаете? То есть ваша оперцепция, в сущности, определяет мгновение. В это мгновение вы принимаете решение на основе восприятия. Они восприняли, как это все сломано. Но они так восприняли.
Да.
И это восприятие продиктовало решение. Вот же в чем дело. Я забежал в помещение охраны. Послушайте, в этот момент сидел в кресле и ничего не делал. Все мониторы были черными. Все. Дальше он говорит, так там что-то случилось, этот, который прибежал, Сачинский. А тот говорит, да не работает у меня ничего, охранник. Не работает ничего. То есть он воспринял это как поломку просто. Ну просто сломалось все, и все, сломалось все. Ну вот же черные они. Вот сломалось. А перцепция играет роль большую, чем само событие в момент принятия решения. Это же люди с низкими интеллектуальными способностями, говорит Евгений. Вы видели лица этих охранников? Видел. Я вижу лица этих охранников. Каждую минуту я вижу лица охранников. Вы знаете, что мы превратились в нацию охранников? Мы нация охранников и продавщиц. Вы знаете, что мы, мои соотечественники, это нация охранников и продавщиц. Вы что, не слышали про такое? Вы что, считаете, что я преувеличиваю? Что-то ломается чаще для мозга, чем происходит пожар. Хорошо, ладно. Да, конечно, мозг считает, что что-то ломается постоянно, а пожар бывает иногда. Но что же никто не слышал сирены, если включилось? Ребят, давайте, поехали дальше.
Подъем в движении. Спонсор рубрики ООО ЧОП Юг Дельта. Высокое качество охранных услуг. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8 495 926 48 29.
Господа, нет, я хотел сказать, что мы обязательно сейчас вернемся к теме и к Мизулиной прекрасно. Мизулина открыла для меня какие-то новые горизонты, на самом деле. И Анася сказала, что она будет использовать это прикладным образом. Выпишет эти слова и выучит Мизулину. Мы сейчас придем, к Мизулиной. Настя, новая Мизулина современности. Она говорит, что в детский сад теперь пойдет прямо с этими словами. Если что не так, прям надо говорить эти слова. Слушай, нет, я потом, сейчас нельзя. Мы же в движении.
А, да.
Я пользовался этим, когда был Андропов.
Андропов?
Когда был Андропов. Я как Мизулина был при Андропове, слышишь? Но мне было, я был совсем молод. Я брал нож и стакан водки, нападал на одного человека, наступал, приступал к нему. Со словами, или ты паскуда выпьешь, или мы тебя распотрошим с Юрием Владимировичем Андроповым. Почему-то я думал, что мы с Юрием Владимировичем Андроповым обязательно распотрошим этого идиотика украинского. Это был парень из Белой Церкви. Ну вот, я почему-то так подступал к нему решительно. Серьезно говорю. Ну ладно, потом расскажу. 5 баллов. 5 баллов Г Москва. А, чудесная. Значит, и затруднение перед Ленинградкой на МКАДе раз, и потом перед Волоколамкой на МКАДе 2. Затруднение в городе. В городе на этой самой... На Кутузе уже после Минской улицы все время, и потом, и до Третьего кольца. Тяжеловато. Люберцы не едут, но вы знаете, там нет съездов на МКАД, и они теперь решительно не хотят ездить, пока метро не введут. Скоро введут, будет все хорошо. 9 часов, и мы готовы были бы уже скорее к новостям, как нам представляется. Ура!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй!
Девять часов 5 минут, четверг, 29 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко, ведущая этой программы.
И Даринка, доброе утро.
Анастасия. Значит, Анастасия, давай-ка ты запишешь, дорогая, все-таки. Возьми лист бумаги, у тебя есть или что? Или компьютер в компе печатай. Печатай в компе. Мы должны эту формулу обязательно использовать в жизни. Обязательно. Потому что это вот это правильный подход, это правильные слова какие-то и все, понимаешь?
Уроки царедворства, да?
А?
Уроки царедворства.
Нет, это а нет, почему? А почему? А почему? Это правда. Это уроки это правды, правда. Товарищи. Это да. Уроки правды. Вот послушайте меня. Это уроки правды. Вы не должны это самое. Вы не должны пренебрегать правдой. Вы должны ее иногда говорить. Но причем всегда предупреждать, что это вы иногда только говорите.
Я не... человек старый, да?
Да, скажу вам всю правду, скажу. Вы гений, ваше величество. Вы гений, ваше величество. Можно я дам вам урок? Ты записывай.
Я
на полном серьезе, потому что я хочу повторить это. Давай. Тихо, а почему звука нет?
Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру, Владимиру Владимировичу Путину. Я нигде не заявляла громко, что я член его команды.
Вот это, я нигде это не первый, заявляла, да. Пиши, я нигде не заявляла громко.
Заявляла.
Громко, что я член его команды.
Что я член его команды.
Да. Я не кричала на площадях об этом.
Я не
кричала на площадях об этом.
Это гениальная формула. Я думаю, что она тоже написала сначала. То есть это как бы текст, который она увидела глазами. Потому что столь отточенный, точный текст, столь великолепный текст, его невозможно воспроизвести вдруг. Да. Хотя, может быть, сердце, может быть, сверху кто-то. Господь продиктовал ей эти слова, может быть, я не знаю. Но все, дальше.
Но сегодня я хочу об этом сказать.
Но сегодня я хочу об этом сказать. Но
я
сегодня
хочу
об этом сказать.
Об этом сказать.
Да.
Я член его команды.
Я член его команды.
Член его команды.
Ну, команды Владимира Владимировича Путина.
Да, дальше.
Дальше, запятая. Команда российского народа, который вместе с ним.
Команды.
Российского народа, который вместе с ним. Давай.
Команды российского народа, который вместе с ним. Потому что для него это удар в спину.
Теперь непонятно, кто он. Это он кто? Народ или Путин? Потому что для него это удар в спину.
Дальше можно варьировать текст.
Нет, подожди, мы сейчас канонический текст отделим от вариативного. Секундочку, подожди, тут ведь это... Подожди.
Это страшное потрясение, он не случайно приехал...
А, все, да, действительно можно варьировать. Хорошо, дальше можно варьировать. Напиши, скажи, что у тебя написано.
Нигде не заявляла громко, что... Я член его
команды. Кинь мне в Телеграм.
Я не кричала на площадях об этом, но сегодня я хочу об этом сказать. Я член его команды. Команды российского народа, который вместе с ним. У меня получается?
Да.
И вот эта часть
поддай это самое. Нужно факел в одно место вставить, чтобы лучше голос был. Секундочку, я хочу... Давай мне, дай мне в Телеграм. Да, конечно.
Подъем. Что у тебя? Кидаю, да?
Конечно. Ты думаешь, что... Я тебе объясню. Ты думаешь, что ты Роберт Де Ниро. Но ты не Роберт Де Ниро.
Вот там, что член можно его команды, и я член
Почему?
Команды.
Ты не Де Ниро ни разу.
Ну,
он может говорить, можно говорить медленно и без, как бы без выражения, и получается, будто гвозди вбивает. Он может, а ты не умеешь. Поэтому тебе надо повизгивать как-то чуть-чуть. Понимаешь? Да, я скажу. Секундочку. Не его тогда, а команды Владимира Владимировича Путина. Я скажу. Я нигде не заявлял громко, что я член команды Владимира Владимировича Путина. Я не кричал на площадях об этом. Но сегодня я хочу об этом сказать. Я член его команды. Команда российского народа, которая вместе с ним. Поэтому вы примете мою машину на сервис на час раньше назначенного. Вот это работает. Я тебе серьезно говорю. Это работает. Ну, серьезно. В любом случае, на ножка придумала ходить с этим в детский сад. У нее там какие-то проблемы, и она собирается школить, да, этих всех персоналов.
Куда надо будет, туда, да.
Весь персонал, товарищи. Это универсальная формула. Гениальная. Гениальная. Вы, на самом деле, мне кажется, Мизулина дала нам ключ к жизни. Настоящий. Настоящий. Я помню, что я так же делал при Андропове. Я честно сказал, я сейчас расскажу эту историю. Я уже когда-то рассказывал. Мы с Володькой встретились и воссоединились в городе Лубанга, на юге Анголы. Володька был наш УДНовец, ну, РУДНовец, Российский университет дружбы народов. Знаешь?
Да.
Он нашинский был, тоже филолог, все. Вот. И я такой, брат, здорово, брат. Ну, круто, да? Встречаешься в какой-то заднице мира, ну, в хорошем смысле. Там эвкалипты, все это. Красиво. Рядом Намибия идет война, красиво. Прилетают миражи юаровские, другой раз побомбят. Ну, да, чуть-чуть, совсем незаметно. Но представляешь степень захолустности, да?
Ну, да.
Представляю. Ну, вот. Значит, мы ездили с Володькой там на фазенду Санта-Изабел. Фазенда Санта-Изабел. Чтобы купить там, не знаю, фрукты, еще что-то. Ну, не важно. Значит, и в этот момент мы включаем 767. У нас был 767, Sharp. Sharp 767. С выходами там, так сказать, 2 по 40, не знаю. Музыку. Хорошую музыку. Какой-то Smoke on the Water, я знаю. Что-то такое приличное для нас. Мы ставим музыку. А?
Да.
А время было 2:30 утра. Во всех отношениях.
А в Африке в это время темно.
В Африке темно с 6 до 6. С 6 до 6, да. Слышишь, мы были минус 10 градусов. 10 градусов южной широты, нет, больше. 10 градусов Луанда, а мы были в Лубанга. Там побольше градусов. Ну, что-то такое южной широты. Слышишь? И, значит, офигенская тема. К нам приходит стукачишка. Стукачишка от шефа. И говорит, мелкий, позорный стукачишка. Говорит, ребята, может, музыку сделаете потише? А 2:30 ночи. А у нас 767 и открытое окно. На открытом окне стоит 767 и рубит Smoke on the Water. Я говорю, зайди, Петя. Его Петя звали, не Коля. Я говорю, зайди, Петя, секундочку. Я говорю, так ты пойдешь сейчас шефу доложишь о нашем разговоре. Правильно я рассуждаю? Это Петя. Он говорит, совершенно верно. Шеф меня послал узнать, не можете ли вы сделать музыку потише.
Это, кстати, тоже хорошая формула.
Хорошая формула.
Надо взять ее на вооружение.
Слышишь, я беру... Насыпаю полстакана порошка стирального. Детергента. А?
Да.
Насыпаю пол стакана стирального порошка. Разбавляю водой до полного и размешиваю. А рядом ставлю стакан, наливаю его полной водки. Говорю, Петя, что-то одно из двух ты у меня выпьешь. Или порошок, паскуда, выпьешь. Или водку. Он говорит, почему? Я говорю, потому что мы с Андреем Владимировичем Андроповым наведем в этом паскудном гадюшнике порядок, наконец. И вы не будете приходить к сподвижникам Андрея Владимировича Андропова, значит, с предложением выключить музыку в полтретьего. Я говорю, это такая грязь, мне было тогда 22 года, кстати. Я говорю, это такая мерзость с вашей стороны. Я говорю, пей, мразь. И с ножом, я с ножом к нему говорю, пей, мразь. Я говорю, или это, или это. Петя, ты не уйдешь отсюда, я тебя уверяю. Значит, и Петя этот, он выпивает водку. Я ему говорю, Петя, а сейчас будет партсобрание, сукин сын. Он выпивает водку, ну, потому что он не хотел пить этот самый порошок. Порошок не хотел пить, зачем ему пить порошок, что, идиот, что ли? Ну вот, значит, я говорю, теперь будет Петя партсобрание, теперь следи за мыслью. Трое пьяных идиотов под руководством Пети, говорю, устроили в полтретьего дебош и включили радио. Это Шарп 767. Я говорю, Петя, ну что же ты устроил? Мы-то молодые ребята, нам по 20. Я говорю, а ты ответственный человек там в парткоме где-то. Я говорю, ну не мразь ли ты, Петя? Ты нас растлил. Я говорю, ты смотри, ты что творишь? Я говорю, зови сюда шефа, сейчас я ему налью. Ну вот, и, короче, вот такая тема была, понятно?
Ничего себе.
То есть Андрей Владимирович Андропов так мне помогал, я все время косил под то, что сейчас мы устроим вам янычарскую эту какую-то смерть. С Андреем Владимировичем. Я хорошо в этот момент жил, правду тебе говорю. Потому что тогда шеф, а они все жучки там немножко воровали, шеф понял, что я типа из ГБУшки. А я не был из ГБУшки, но я до этого играл в шахматы с одним ГБУшником в Луанде.
Кто же играл?
Я сейчас не помню. Я помню, что он все время сырокопченую колбасу клал на стол. Я ему говорю, ты все время меня кормишь, я никогда ничего не приношу. Он говорит, да это я списываю на встречу с агентом. Я говорю, ничего себе, говорю я. Это мы играем в шахматы, это встреча с агентом. Он говорит, я должен списывать. Я списываю, и все. Я говорю, ну, отлично, хорошо, поживем за счет КГБ. Так вот, значит, я косил под это. А сейчас Аношка придумала косить под команду тоже такую, да?
Да, но все могут повторить или нет? Вот сейчас, вот,
сейчас не все, не все. Ребята, вы выучили все формулу? Никто не выучил.
Я никогда...
Мизулина, снова Мизулина. Наизусть, понятно? Наизусть. И все, наизусть. Еще раз. Это офигенская тема. Поехали. Сейчас. Юрий Владимирович, я говорю.
Я хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру, Владимиру Владимировичу Путину. Я нигде не заявляла громко, что я член его команды. Я не кричала на площадях об этом.
Вот.
Но сегодня я хочу об этом сказать.
Неправильно.
Я член его команды. Команды российского народа, которая вместе с ним. Потому что для него это удар в спину. Это страшное потрясение. Он не случайно приехал туда. Потому что то, что он делает сегодня для России, невероятные вещи. А ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. Как те чиновники на местах это делают. Фактически он сегодня получил этот удар в спину. Потому что так бездарно тратятся жизни наших людей.
Я секундочку. Тратятся жизни наших людей – это помещичья фраза.
Бездарно, лучше бы
талантливо тратить. Мизулина, вот здесь лоханул, ну правда, здесь прокол, а? Здесь прокол. Но она вот это, тратится жизни наших людей так, как будто это на какой-то исходящий реквизит. Понимаешь?
Бездарно, могли бы с пользой для...
С пользой Родины, могли потратить жизнь, а теперь, значит, я особенно детей, а дальше она говорит, ты особенно детей. То есть вы могли детей под танки, что ли, бросить, Мизулина? Здесь плохо, я тебе объясню. Мизулина из Омска, она наша, омская, слышишь? Но она не лингвист ни разу. Покажи мне Мизулину Вики, но не здесь, а на каком-нибудь, на своем, прочитай, какое у нее образование? На своем. Почему она говорит, так бездарно тратятся жизни наших людей, в особенности детей? То есть она хотела бы как-то даровито и талантливо потратить жизни детей. Правильно я рассуждаю или нет?
Ну да.
Так. Может быть, бросить их под танки где-нибудь в Сирии или как-то хорошо потратить жизни детей, она имеет в виду Мизулина. Говорит, а мы потратили, говорит, попусту. Надо было, говорит, их как-то так в пользу потратить, а мы без пользы потратили.
В школе мечтала поступить в МГИМО. Готовила она себя к карьере дипломата. Однако в 1972 да, году, плохо она у нас... Говорится. Какого года рождения, я сейчас скажу... 54-го, да? В 72-м году поступила на факультет истории и права Ярославского государственного университета.
Право.
Училась в одной группе со своим будущим мужем Михаилом Мизулиным. После 4-го курса вышла за него замуж. В 77-м году окончила университет, получив квалификацию юриста.
Скажи, а как же Омск? Она же наша Омская.
Так.
Где же Омск?
Да, представитель от исполнительной... Она член Совета Федерации, ну, представитель от исполнительной власти от нас, Омской области. От нас.
Она родилась в Омске или что?
А родилась она в 54-м году в Костромской области, в городе Буе.
А как она в Омске оказалась?
А ее отец Борис Михайлович Дмитриев. А как Нарусова, Туву или кого она там представляет?
Не, ну Нарусова это достояние человечества. Нарусова это достояние человечества. А Мизулина?
И Мизулина тоже достояние, да? Команды
Путина. Ну хорошо. Давайте снова. Значит, бездарно тратятся жизни наших людей, особенно детей. То есть Мизулина считает, что мы должны были их потратить как-то, так сказать, там, козырями как-то пустить их в этот самый, в расход. А они потрачены были так, ну, просто, так сказать, попусту. Зря, говорит она, ну что вы, говорит, нерочительно. Она рассуждает как помещица. Она говорит, у меня было душ крепостных столько, и мы бездарно их потратили. Ну, не идиоты, говорит, ну что, ну, что ты будешь делать, а?
Да. Потому что то, что он делает сегодня для России, невероятные вещи. А ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. Как те чиновники на местах это делают. Фактически он сегодня получил этот удар в спину. Потому что так бездарно тратятся жизни наших людей и особенно детей. За счет чего? Мздоимство, головотяпство, непрофессионализм. Увиден этот букет. Но разве мы о нем не догадывались?
Догадывались. Мы догадывались, что лояльность сегодня выше компетентности. Мизулина. Здрасте, я ваша Настя. Вы же знаете, что лояльность в России выше компетентности. Никому не нужна компетентность, нужна лояльность. Почему? Объясняю почему. На каждом уровне, начиная с индивидуального частного предпринимателя, нам нужна лояльность, а не компетентность. Это понятно почему. Потому что мы все рыльца в пушку. У всех. И нам нужна лояльность, чтобы не сдали, но чтобы нормальные чуваки были вокруг. А умеют они делать и не умеют, мы их научим. Поэтому у нас всюду некомпетентность. Некомпетентность есть символ сегодняшней России. Некомпетентность. Но она заменяется лояльностью. Почему? Подворовываем. И нам надо, чтобы все были в одной шайке. Ну, в этом смысл. Потому что сдадут, если же чужие придут, они же сдадут, мерзавцы. Вы понимаете, о чем я говорю? Мизулина как будто вчера здесь родилась, слышишь? Ну, странная женщина.
Увиден этот букет, но разве мы о нем не догадывались? Разве об этом не писали на разных уровнях? У меня большое количество обращений. И вот в связи с этим я бы хотела, помимо вот этих слов соболезнования, поддержки президенту, силы ему. Он у нас духовный воин, сильный, но она ему тоже нужна, и наша поддержка нужна.
Да, ну, значит, хорошо, ну, вот духовно.
Да, знаете, значит, в юридических кругах сейчас там вот, когда эта трагедия произошла, ну, каждый по-своему уже выражается, они там устраивают такие онлайн-встречи, чтобы создать энергетический шар и послать его, душам, нет, душам детей, там, чтобы поддержать и так далее. Ну, как будто бы. И
вот короче, вот Мизулина присоединилась к этой теме.
Переход, вот вообще плоскость.
Что вам сказать? Да. Она сказала, что мы... Две вещи потрясающие. Она дала нам формулу, как сказать, что ты никогда в жизни не говорил, что ты в команде Путина, но в этот раз ты скажешь.
Да.
И это, конечно, применимо везде в быту. Везде в быту это применимо.
Сразу добавляет веса, конечно.
А?
Да.
Тебя добавляет веса. Заходишь в любое место и просто с этого начинаешь. И все. Это абсолютно решается любой вопрос, я считаю, мне кажется. Это первое. Второе. Это, значит, она сказала, что мы расходовать детей должны как-то поумнее. Это странная формулировка. Я отношу ее за счет, знаешь, это такой странной проговорки. То есть Мизулина проговорилась, ведь она владеет русским языком. Она родилась в Костромской области, вы видите. Представляет Омск. Везде в этих чудесных местах владеет русским языком. И она говорит о расходе детей. То есть дети были израсходованы, с ее точки зрения, бездарно. Она предлагает расходовать детей как-то гораздо... Как-то с умом расходовать детей, с умом. Ну, чтобы не было стыдно и обидно за безрассудно потраченных детей. Вот, вот что она говорит, правильно? Мы же это слышим. Хорошо. Значит, это тоже, ну, выглядит глуповато. И третье, это она говорит о том, что непрофессионализм в России стал всюду, разгильдяйство и непрофессионализм. Но тут-то мы...
Верно подмечено. Путин...
Ну, тут-то мы хорошо знаем, почему, Мизулина. Мы знаем, почему. Потому что мы подворовываем все, решительно все, на каждом месте на своем. Понятно? И мы хотим, чтобы люди вокруг нас были лояльные. Лояльные, верные. Ну, как вы. Понятно, да, о чем я говорю? То есть такие должны быть, что не сдадут. Ну, это принципиальная позиция в России. Принципиальная. Они, может, ничего не умеют делать. Пусть будут круглые идиоты. Я чуть не сказал, ну, как вы. Значит, ну, пусть они будут круглые идиоты и ничего не умеют делать, но они должны быть лояльны. В этом же смысл главный. Понимаете? Ну, мне кажется, так. Нет?
Да.
Так устроена наша жизнь. 7373948. Здравствуйте.
Алло, добрый день, это капитан Очевидный.
Здрасте, капитан.
Позвольте, я объясню вам все непонятности и странности, которые, возможно, возникают в голове у слушателей и у вас.
По поводу, давайте.
Вот, госпожи Мизулиной.
Да.
Значит, смотрите, цитируем по тексту, что она говорит.
Да.
Я член его команды российского народа.
Да.
Потому что для него это удар в спину.
А для него если, непонятно для кого, да, это правда.
Может... Да, нет, непонятно, что удар в спину. Если удар в спину то, что член команды, то, что она член команды, то тогда все остальное объясняется легко. И расходование детей нерационально, давайте а хотелось фразу. Бы рационально как-то
капитан, в прибыль и так капитан, далее. Ваши слова нуждаются в проверке. Позвольте мне снова прочитать тогда. Что
давайте,
мне тут Настя
вы
написала?
Просто послушайте ее, не надо читать.
Нет, секундочку. Сейчас. Я нигде не заявляла громко, что я член его команды. Я не кричал об этом на площадях, но сегодня я хочу об этом сказать. Я член его команды, который вместе с ним, так и так, и для него это удар в спину. А! То есть удар в спину, что она член команды Путина.
Да! Да. И тогда все остальное объясняется легко.
А! То есть удар в спину, что у него такая, как Мизулина в команде.
Да.
А, вы лингвист.
Ага.
Вы лингвист. Здравствуйте, коллега.
Ну так
здравствуйте, коллега.
На том стоим.
Здравствуйте, коллега. Он мой коллега, он лингвист. Смотри-ка, насколько глубоко он лингвистически проанализировал месседж Мизулиной. Вот это я понимаю. Я между прочим, не сумел. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Конечно, все ужасно. Хотел сказать, есть такой ролик на Ютубе, Семен Слепаков поет про команду Путина. Он без мата, не пожалеете, включите. Там достаточно смешно.
Я вот. Потом посмеюсь, ладно?
Это послание. Да. Мы когда учились в академии, те ребята, которые начальником учителя подшивали, мы их называли шоколадники. Потому что они, так сказать, шоколадили. И когда эта тема шла, он нес китель подшивать. Мы там,
слушайте, а китель как можно подшивать? То есть вы имеете в виду подворотничок, так это сержанту,
нет,
что ли?
Нет, погоны. Начальник дает погоны. Там же тяжело их шить, вы же знаете, они же дубовые.
Дубовые. Но их же один раз шьешь в год.
Нет, ну почему? Если несколько кителей, то один, другой. Вот. И когда эта тема начиналась, мы так из угла... Открывают зону шоколадный глаз.
Вы их не любили? Ну, скажите, пожалуйста, можно мой вопрос? А и кто-нибудь из них сделал блистательную карьеру из тех, кто пошел?
Этот товарищ, он был свидетелем на моей свадьбе, хороший парень, но проблема, знаете, какая была? Мы как-то кросс бежим с утра 3 километра,
да.
А командир взвода говорит, а где же, говорит, Сашка-то? А говорит, да он, говорит, там что-то подметает или делает, там начальник попросил. Ну, мы все потные, грязные, в кубрик заходим, человек, наверное, 10, пот течет, а он так это губки сложил, спит. А шконки были двухъярусные, такие, с панцирем. И тут один как снизу, как ногой, как дал по шконку, тут вскакивает. Такие, ну чего, Санёк, как дела?
Я спал наверх, не когда был в казарме, когда был в армии.
Да, я спал, прыгал.
И знаешь, что хорошо, в сапоги прям прыгаешь, в сапоги по тревоге.
А? У нас берцы были.
А, я еще в сапоги прыгал по тревоге, было очень удобно.
По поводу Семёна Слепакова включите, не пожалеете.
Ну, я потом, когда-нибудь, когда меня уволят, ладно, потом. Ну, не сейчас, ладно, потом, нет, ну, не сразу. 7373948, а? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте,
Владимир. Знаете, честно говоря, вот я с точки зрения Путина, вот я бы ее выгнал вот прямо все секунды.
Нельзя. Так, нельзя. Старается. Мать старается. Ну что делать? Мать старается. А?
Так вот старается. Но старается. Как же это... Нельзя же быть такой дурой.
Нет, ну юродивые ценились всегда в России. Почему?
Ну, и вот я стою перед вами, такая простая русская баба.
Да,
юродивая. Ну, Лиза, надо аккуратнее, изящнее как-то, что ли.
А у нее язык шероховатый. Она до ран, до крови. Да. До крови лежит, до крови.
Нет, не изящно совсем.
До крови лежит. Ну, что, язык шероховатый. Как у кошки, знаешь, как у кошек шероховатый язык, если они рану лижут, то они ее вылизывают просто до костей. 73-73-948, алло, здрасте.
Доброе утро, Борис Семенович.
Борис Семенович, как я рад вам, Борис Семенович, ну как там у вас?
Кстати говоря, вы немножко вчера неправильно меня интерпретировали.
Я вас умоляю, не возвращайтесь во вчерашний день, прошу вас.
Да-да-да, уже... ну об этом как-нибудь еще.
Давайте.
Ну что можно сказать, каков поп, таков и приход.
Вы думаете,
дело
нет?
Дело в том, что
нет,
Володин нет, отличался чем, когда присутствовал на совещаниях, где проводил Путин эти совещания. Все слушают, а он сидит и внимательно конспектирует.
В лице
вот именно восторг у него был, понимаете? Так что чего удивляться-то, что у нас депутаты точно так же себя ведут.
Как Володин. Интересно. Спасибо, спасибо. Какой вы наблюдательный. Спасибо большое. Интересно. Значит, ну на самом деле никто не высказался о том, что эта формула, годная формула для того, чтобы обращаться к любым, вообще к любым частным государственным органам. Понимаешь?
Да.
Вот Варламов вчера, Варламов лоханулся же вчера. Варламов.
Он вышел из метро. Или
Варламов лоханулся вчера. Варламов лоханулся. Почему? Я тебе объясню, почему. Потому что ему надо было обязательно начать с этой формулы мизулинской. Все бы моментально отвяли. Я тебе просто... Да, новости. Мы продолжаем. Слушай, люди, я дозвонился, кстати говоря, Варламову. И сейчас, ну, к сожалению, он сейчас занят, потому что ему... Звонит Даша Кнорра оттуда из редакции по новостям, да. Я хотел сказать о том, что произведено разбойное ограбление офиса Бинбанка на Сокольнической площади. Вчера думаю, без наводки такие вещи невозможно. Невозможно.
Ну,
наводка должна.
Конечно.
Наводка должна.
Не побежишь же, ты четыре человека в
масках.
Я
сейчас зайду, я сейчас просто на шару. Здрасте, дайте нам 100 тысяч долларов. Я должен знать, что они есть. И откуда я знал, что они есть? Значит, мне кто-то сказал, что в такое-то время там-то такой-то клиент будет забирать столько-то денег. Все, ну, хорошо. Тогда я говорю, пацаны, собираемся это. Не забудьте деньги на трамвайные билеты, еще что-то. Ну, понятно, да? Поехали брать. Ну, правильно?
Да.
Но это я не могу брать просто так на шару.
Ну, давно банки не грабили, согласитесь. Вот
ну,
так
давно.
Вот, чтобы прям.
Какой-то последний был грузин, который заседал на, около церкви, где венчался Пушкин. Значит, где-то какой-то грузин заседал там в банке, потом с муляжом, потом все это. Помнишь, какой-то человек?
Да, это отчаянный. Он там у него
да, но это сколько-то лет назад, сколько-то лет назад. Но денег не было. Потому что я тебе объясню. Потому что все хотели... все хотели это самое... Все хотели брать деньги, когда ты выходишь уже из банка, считая, что там тебя могут урыть, там какие-нибудь двери блокирующиеся, еще что-нибудь. Ты знаешь, да, как в банках эти двери? Ты входишь, потом, так сказать, ждешь, когда за тобой спиной одна закроется, такой аквариум, потом вторая дверь, еще что-то. И все побаивались из-за этого. Ну вот, а сейчас, видишь, вот решили брать так. Интересная вещь. Сегодня в «Ведомостях». Как обыск превратился в орудие политического устрашения. Частной жизни в России почти не осталось, считает Международная Агора. За последние 10,5 лет, я почитаю вам, за последние 10,5 лет российские силовики получили от судов 1 976 021 разрешение на производство обыска или обследования жилища. Обыски, идут обыски. А, непрерывно, то есть суды удовлетворяют почти 97% от общего числа запросов, считают аналитики, потому что вышел доклад новый. Да? То есть непрерывно растут количество, общее количество запросов увеличилось за этот период, за 10 лет, на 50%. Русские силовики все чаще просят обыск. Примирительно к домовладениям это означает, что в России за это время обыскан каждый 27-й дом.
Я удивилась.
Каждый 27-й дом, потому что в России 54 миллиона российских домовладений. Итак, обыскан каждый 27-й дом. Значит, ничего себе.
Много, да?
Вам да, даже должно быть много людей, которых обыскали. Которых обыскали. Кого обыскивали? Расскажите мне, пожалуйста, кого обыскивали? 7373948. Позвоните, если вас обыскали.
И по какому поводу?
И по какому, ну, какая разница, по какому поводу? Просто, может быть, посмотреть, как, что,
а
чего.
Я задумалась, прочитав.
Какая книга, дорогая, лежит у тебя на тумбочке? Я бы вот обыскал, найти, например, твой дом с целью понять, что ты читаешь на ночь. Что?
И ужаснулись бы, узнав, что ничто.
Понимаешь? Ну и так, да. Конечно, конечно. Ну. Вас обыскивали. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вас, это было такое счастье, да.
Да, ну расскажите, пожалуйста, как происходит обыск? Мы не спрашиваем, за что, потому что мы понимаем, что, так сказать, это не имеет значения. А вот как это происходит? Что это?
Ну, в нашем случае это было в 7 утра.
Да.
Что характерно, 8 марта.
Интересно.
Прям пришли в коттедж, прям с утра с этим, да, как бы, с обром.
Ага, то есть были и сильные мужчины какие-то, strong
men. Да, да, они пришли, да, ну там, вы представляете, семья, муж, да, жена и ребенок.
Ага.
Вот такая ситуация.
Да.
В 7 утра заходят.
В 7 утра заходят, говорят, да, пора все, вставать.
Пошло дело.
Пора
и, короче, закончили это мероприятие они в 8 часов вечера, но уже там в магазине, грубо говоря.
В магазине. А, то есть они исследовали дальше уже на юридическое...
Да, да, они потом пошли другой, ну, так, пошли здесь и спрашивают, что ищут.
Сам обыск, это все вежливо, интеллигентно и аккуратно, да? То есть вы сидите где-то...
Да, нет, такие все так, все хорошо.
А стенки простукивают?
Нет.
Ну, в смысле, ну как, вот ищут что? Они сразу изымают компьютер, там, сказать, там, драгоценности жены, что они забирают?
Они забрали компьютеры.
Да.
И нет, драгоценности и деньги как-то они к этому нет. Ну так глаз мылился там, ну как бы.
Потрогать. Они говорят, мы только хотим потрогать.
Потрогать
хотим. Да. Не возьмем, но хотим потрогать.
Да, хотели потрогать.
Я понял. Точно. Слушайте, хорошо, а у меня у одного знакомого, но это давно было, в нулевые годы. У него, сам он сбежал за границу, и к ним пришли с обыском. И следователь спросил у начальника охраны, значит, ну, который открыл дом, коттедж. Он сказал, где хозяйский туалет? И он его поднял там наверх. Вот. Начальник охраны, значит, следователь сел, покакал. И... Нет, я вам рассказываю. И не смыл. И сказал этому начальнику охраны, и ты не смывай. Пусть у них будет. И все. И ушел. Но это какой-то символический, может быть, где-то в пёсьем обиходе принятый жест. Я не знаю. Мог бы, кстати говоря, на хозяйскую кровать нагадить, залезть.
А у нас, знаете, извините, да. А у нас они, да, когда в магазине пришли, ну там, да, шарили, и, короче, охранник забыл пистолет свой, короче, ну просто оставил его на ночь и ушел.
Да,
это запрещено. А утром они нашли пистолет, там целая история, пистолет туда-сюда, охранник, да, этого вызвали, бедный, он там начал...
Не, его же надо как-то мужчина специально хранить. Моя охрана, ну, конечно, возила, не, пистолет,
он,
за 60
он нарушил. Он что, он взял его, положил и пошел домой вечером. А утром пришел вроде опять на магазин с пистолетом.
Не, они куда-то его должны возить. Когда у меня была охрана с оружием, они все время мне просили деньги заправить машину. У меня была сотка, крузак сотый, да? И они мне все время говорят, дай 500 рублей еще на охрану. Ну, в смысле, я говорю, а что это, бензин-то у вас кончился?
Они, ну, когда, сотка нам много есть.
А слышишь, они говорят, а мы возим пистолет. Они слышь, вместо меня они возили пистолет туда-сюда, туда-сюда.
Кино.
Да вообще ужас какой-то. Они возили непрерывно пистолет. Они же меняются, а надо пистолет как-то пропустить через какого-то дежурного в 30 километрах от меня. Ты можешь представить? Они такие, мы повезли пистолет. Поехали. 30 километров туда, 30 назад, чтобы вы сдохли. Потом говорят, надо заправить. Тогда хорошо было, 500 рублей хватало на... Ну, 500 рублей хватало на, там, 3/4 бака, я не знаю. Я говорю, заправьте на 500. Они говорят, окей, еще раз поехали. Куда вы поехали, уроды? Мы повезли пистолет. Какой-то ужас. 7373948. Слушай, значит, эти сотрудники, что этот доклад пишет о том, что, собственно, обыск становится видом наказания. Обыск в России становится видом наказания. То есть это не для следственных действий делается. Обыск делается не для следственных действий, а чтобы тебя как-то напружинить. Ну, чтобы ты как-то, так сказать, понимал, что служба...
А вот я прочитала это...
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Хотел бы рассказать историю такую небольшую про обыск.
Да.
У меня вот друг сдал знакомую комнату, ну и ребятки там попали в краже.
Да.
И звонит опер, говорит, мы приедем к вам обыск. То есть заранее предупредили, что приедут на обыск. И даже перед выездом позвонили, сказали, мы к вам выезжаем, ждите.
Для обыска. Но это интеллигентные люди. Они говорили, что они с собой захватят патроны и немножко наркотиков?
Нет, ничего. Они приехали, посмотрели, ничего что. Нет, посидели, чай попили и уехали.
Да-да-да-да-да. Слышишь, было бы очень мило, если бы они говорили, мы еще с собой захватим там 8 патронов, которые засыпем вам под ванну. Значит...
А ты такой, я никогда об этом не говорил раньше, но я член команды Путина.
Степень цинизма такова, что они прямо из газетки достают патроны. Из газетки. И оттуда, слышу, из-под ванны как бы жестом, да, и говорят, это у вас что? Это у вас что? И их мысль та, что ты должен схватиться руками и сказать, не знаю. Ну, да. Схватиться руками, то есть пальчики оставить. Понятно? Специально протертый боезапас, да? Специально протертый. Они тебе дают его на газетке вот так. Это у вас что? Вот под ванной лежит. А ты говоришь, не знаю.
Люди хватаются. Конечно.
И пальчики оставили. Они говорят, ну, мы разберемся тогда. Ну, надо разобраться. Все. И все, у тебя патроны под ванной. Больше ничего. Точно так же с пакетиками с наркотиками. Они тебе достают, например, там у тебя в книжку. Ну, они кладут в книжку тебе.
Да.
Они говорят, а это у вас что? Ну, вот в книжке лежит что? Там пакетик с наркотиками, да? Ты такой берешь, такой говоришь, я фиг знает, я не знаю.
Глютамат натрия, наверное.
Наверное, ты говоришь жене, говоришь, слушай, а это что? Она говорит, я не знаю.
Глютамат.
Нет, она говорит, я не знаю. И никто не знает. Слышишь? Она говорит, может, это от влажности положили.
Давайте проверим.
Они говорят, ну, давайте проверим. Все, ты оставил пальчики. Пальчики. Потому что они тебя подбрасывают когда. Ты не оставляй пальчики, родная. Ты вот должна быть умной все-таки. Понимаешь, я тебя учу. Мало ли чего. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Приходилось быть понятым на обыске у одного авторитета подмосковного. В общем, с ночью началась операция, вертолеты нагнали.
Это как-то модно, это хорошо.
ОМОН, гаишники, оперативники, следственные. Да. Человек, наверное, примерно там 80, может, где-то всего было. На разных объектах, квартира, дача, везде.
Да.
Дело в том, что его предупредили где-то, может, за месяц или там за 2 недели, чтобы его там не было. То есть слили информацию.
Да.
Но там, конечно, возмездие, там, ой, крушили, весь всю дачу крушили.
То есть там...
Ноги приделывали всему, что можно приделать ноги.
То есть там была показательная какая-то расправа, правильно я понимаю? 7373948, там была показательная расправа, нам рассказать. Дальше, ну вот видите, как интересно. Значит, на самом деле... судебный контроль иллюзорен, значит, на самом деле удовлетворяются судами нашими 96,32% от общего числа запросов силовиков.
Силовики, почти всегда.
Всегда. Дальше. Возросло количество обысков на 50% за 10 лет. И еще суды удовлетворяют 98,35% ходатайства прослушки. То есть прослушка и обыск практически всегда удовлетворяются. Значит, и в сущности разрешение на прослушку и обыск носит формальный характер. То есть это всегда да. И обыски превращаются постепенно в систему наказания. То есть тебе проводят обыск не для того, чтобы провести следственные действия, а для того, чтобы держать тебя в тонусе. Ну, это прелестно, правда же? Слушай, значит, мое дело предупредить, очень хорошая статья. Есть прекрасная Расскажи, расскажи, ты же читала полностью, я бегла. Настя принесла эту статью мне в зубах просто. И все, она сама ее читала. Ну, расскажи, пожалуйста, тебя умоляю.
Да.
На ВДНХ, там ракета есть, товарищи.
На ВДНХ стоит на ракета, она уже, площади
ей
Гагарина,
кранты,
Гагарин.
Ей кранты. А Гагарину пока не кранты.
Еще тоже кранты, а мы об этом не знаем.
Ну, да, сначала, начни сначала. Начни с ракеты, я тебя умоляю.
Да, ракета, которая стоит на ВДНХ, ее штатное положение горизонтальное. То есть нужно начать с этого, то есть обычное.
Обычное.
Да. Поэтому вот это вертикальное положение, в котором она стоит, оно для нее неестественно. Ее нужно опускать время от времени и обслуживать. Ну, там, протирать, там, всякие напоры,
ах, гидравлические вот
штуки.
Что?
И вообще она стоит чудом. Вот. Так вот, поскольку ее с 2007 года никто не обслуживал и не протирал, то есть вот этот дядько, который пишет про это, он работал в институте, который обслуживали эти все дела. Он был заместителем там и так далее. Он в курсе всех смет. Они 40% откат руководства ВДНХ даже в итоге предлагали, вот только чтобы им разрешили эту ракету там, посмотреть, починить, в итоге ничего не вышло. Вот, он, правда, в 2007 году эту должность покинул, поэтому говорит, что, может, что-то и поменялось.
Не тараторь так быстро, потому что я не успеваю понять масштаб кошмара.
Кошмар такой, что когда ветер подует, и ракеты и Гагарин должны упасть. У Гагарина внутри, знаете, за счет чего он стоит? Вы когда не задумывались?
Нет, подожди, про ракету сначала.
Ракета.
Она
заржавела, ее опустить сейчас просто так невозможно.
То есть раньше с ракетой происходило следующее. Ее то поднимали, то опускали.
Да,
была
протирали, а сейчас ее только белой краской.
Ее нормальное положение горизонтальное.
Да.
Ее поднимают ввиду необходимости какого-то салютовать каким-то иностранным гостям или что-нибудь важное.
Она все время стоит.
А теперь она стала торчать вверх, потому что ее нельзя опустить тащи.
Нельзя.
Единственный способ для нее опуститься – это упасть.
Да.
Ну и все, рано или поздно это произойдет. Сядет на нее какой-нибудь голубь, и это окажется критической массой, и она рухнет к чертовой матери.
Да.
Ну хорошо, дальше памятник это Юрию Гагарину. Так, забудьте теперь про ракету. Забудьте, у вас не поместится столько информации в голове. Про ракету забудьте, все. Все, забыли. Дальше поехали.
Гагарин стоит почему?
Гагарин.
Потому что профессор Остроумов придумал систему внутренних маятников, которые удерживают...
Профессор, товарищи, на колени!
Легко
запомнить
фамилию Остроумов.
Нет, ну что,
Остроумов придумал.
У нас мракобесие на марше, поэтому профессор не должен быть выслушан. Нет. Нет.
Чтобы такие конструкции не падали, внутрь них встраиваются специальные маятники, которые приходят в противофазу и удерживают от раскачивания.
Это антинаучно.
Ведь Гагарин сначала качался, амплитуда была 10-12 метров. Ну, это так написано.
Не надо говорить.
Я уже, ну, на одну сторону 5 метров.
Мне очень жаль, но я не готов это поверить.
Оно
10-15 метров.
Но сейчас он не шатается, это плохой знак. Потому что внутри встроен
маятник. Да, я прочитаю, подожди. Памятник Юрию... Можно я прочитаю?
Да.
Я прочитаю. Потому что ты тараторишь, никто не может понять. Памятник Юрию Гагарину на площади Гагарина. Такая фаллическая штука торчит, знаете? Я всегда относился к нему как к нашему шовинистическому лингаму, устремленному в временное континуум такое. Ну, хорошо. Значит, смотрите. Примерно в 2000 году отказались его обслуживать. Отказались. Почему? Потому что это дорого и бессмысленно. Какая разница, обслуживать, не обслуживать. Сказали люди, чиновники, что он стоит благодаря гравитации. Потому что как можно обслуживать гравитацию? Извините, вы просто жулики. Им перестали платить деньги, но это не надо. Неважно. Дальше. Сейчас он потрескался. Этот Гагарин, которого вы видите, фаллос шовинистический, лингам, он потрескался. И внутри мокро, в голове Гагарина, товарищи, образовались трещины шириною в палец. А также в Гагарине в шее и в Гагарине плечах, в гагаринских плечах, образовались трещины тоже шириной в палец. И там льет вода, туда, в нунтерь. Обследование проводилось в дождь. Внутри должно быть сухо. Но наш сотрудник, они пишут, вот этот вот ЦНИИ, что-то там, ПСК, вылез полностью мокрый, потому что там внутри льет воду. Поэтому...
Скоро наполнится.
Да. А это значит, неконтролируемо... Ну что, рыбок можно разводить? Что-то наполнится. А?
Да.
Ну и будем
уже... Как бы
пустить рыбок. Можем рыбок пустить. Хамсичку какую-то. Это значит неконтролируемые изменения внутреннего каркаса и стыков. С возможной потерей прочности. Изначальный ресурс многие десятки лет. Но что он будет внутри сухой. Все раньше думали, что он будет внутри сухой. Но, а когда он все время мокрый, и сквозь него идет дождь, то это типа, ну, да. Значит, поэтому люди говорят, внимание, посчитаем. Я вам говорю, только это по секрету. Никому больше не передавайте. Сейчас нельзя подходить к памятнику на расстояние меньше 1,5 высот. Потому что когда он брякнется, он еще подпрыгнет. Такая бум-бум-бум. Он брякнется и подпрыгнет. Понятно? Так. Поэтому вы должны подходить к нему на 1,5 высоты, не ближе.
Причем...
Посчитайте.
Окружности.
Кто сейчас около памятника Гагарина? Кто сейчас около памятника Гагарина, товарищи? Кто его видит? Можно думать третьим пунктом. Еще один московский обед. Вы у памятника Гагарину. Вот у меня у памятника Гагарину человек, да. Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Слушайте, я не у памятника Гагарина,
ну, вот, но начинается.
Строитель, просто так,
да.
Чисто прокомментируешь.
Давайте.
Там, конечно, колебаний там шибких быть не должно.
Да.
Но так, никакой магии нету, на самом деле, если что-то выглядит достаточно толстым по отношению к высоте, оно, скорее всего, жесткое и сравнительно прочное.
Да.
Это первое. Слушайте, Сергей, а можно вас спросить, вот нет. Без вашего фирменного цинизма, а вы как относитесь к памятнику Гагарина? Вот нужен нам памятник Гагарину или нет?
Обязательно. Обязательно. Вы же знаете, что я кашмирский шиваист. Я отношусь к нему как к символу, ну, вот, великого вот Шивы.
Нет, нет,
нет. Ну, я не другого ничего не знаю. Я абсолютно серьезно, Гагарину. Абсолютно серьезно вам говорю, абсолютно серьезно. Памятник Гагарину. Там не идентифицируется никакой Гагарин. Там стоит что-то, что похоже на 3D на двухмесячных курсах. Понятно, да? Что-то плохо сделанное 3D. Понятно, из мультика. Какой-то мультяшный персонаж марвеловский, но плохо выполненный. С моей точки зрения, я говорю. Но если считать его Лингамом, то ничего. Если считать его Лингамом.
Давайте я разбавлю. А знаете, что в советское время этот памятник называли мужик с авоськами? Потому
алло,
что
здравствуйте.
Он в грудь, но руки у него...
Да, здравствуйте. В таком...
Алло.
Да, здравствуйте, вы там рядом с памятником.
Добрый день, я вижу его из машины, и хотела бы сказать, что не дай бог такое крушение.
Да.
Здесь общественный транспорт полностью в досягаемости. Троллейбусы ходят с периодичностью практически там 5 минут.
Да.
И говорить об этом достаточно...
Ну, люди предупреждают. Короче, нас предупредили.
Подземный переход, там МЦК.
Нас предупредили, там все.
Жилой дом.
Что у него...
Станция МЦК, да, находится в этой же окружности.
Да.
Вот. Развилка дорог, все транспортные пересечения просто, грубо говоря, транспортом горожан.
Да.
Поэтому это достаточно интересная тема.
Да,
надо ее будет поднимать каким-то образом.
Спасибо, спасибо.
И
спасибо.
Проверять.
Главное, что нас
спасибо.
Предупредили. Все, предупредили. И надо мысленно радиусом, каким-то циркулем прочертить некое расстояние в 1,5 высоты этого чуда. И там не появляться ни в коем случае. Понятно?
Да.
Ну, не взяли только в бронированной такой той самой инкассаторской машине, что он ее не проломит, мне кажется, или проломит. Я не
проломит.
Знаю,
всегда.
Проломит, думаешь, mm-hmm. да? А ты там живешь, Настя.
А я там живу и
хожу. Она там ходит, и она там ходит.
На работу проезжаю мимо.
Нет, на работу ты ладно. Ты же
как
быстренько,
ладно?
Раз, ты быстренько снуешь.
Ну, что значит?
Раз, а ты там
а
с детьми гуляешь. А ты такая раз.
И он такой раз.
А нет, он уже начнет скрипеть сначала. Он такой вот, пойдет такой... Он потихонечку начнет скрипеть. Сейчас, секундочку, я говорю. Он начнет сначала приосаниться и раз на локоточек, так вроде на локоточек. Как Тулеев он сначала. Как Тулеев. Может поставить ему рядом Королева.
Памятник Меняйло.
Чтобы они держали друг друга за руку, и один бы за другого держался. Королева, там есть место
для Королёва? И так потихоньку ракеты в ДНХ.
И ракету. Поставить, да. Чтобы 3 штуки торчали, и они друг за друга бы держались. И тогда Гагарин пусть...
Как вигвам можно их сложить.
Сгниет, допустим, один сгниет, а держится за других двух.
Да,
правильно?
Так и сделаем.
И потихонечку одного заменить, потом раз, тыр-пыр, и все. Правильно? Ну, мне кажется, какой-то выход есть, значит, цивилизационно оправданный. Поехали в движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Да, замглавы МЧС Бурятии, только что это новость у Варламова, задержан за покровительство при пожарных проверках. Как же он покровительствовал?
Покровительствуют, мы знаем, местные боги, он, например, каким-то Бурятия, мероприятием.
Бурятия, а Бурятия,
начальники.
Начальники. В Бурятии задержан, а может быть, он как-нибудь там играл в органе. Задержан заместитель главы местного управления МЧС Дмитрий Унагаев. Следователи считают, что он получил 177 тысяч рублей за покровительство при пожарных проверках. По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора взятку за общее покровительство.
Да, за общее. Почему такая странная сумма?
За
она
общее.
Не круглая. Вас
я тебе скажу, почему.
Никогда
не вызывает подозрений. Никогда.
Почему?
Я угощал африканских чиновников, когда был в Африке, двумя, например, сигаретами.
Так.
Меня всегда спрашивали, скажите, пожалуйста, не стыдно вам давать ему две сигареты, например? Почему вы не дадите пачку?
Да.
Меня спрашивали.
Или одну.
Я говорил, вы видите, как он улыбается, ему двух достаточно. Хорошо, дам три. Дам три. Так же и тут. Ему дали 150. Он еще не очень улыбался. Ему дали еще 10. Он уже пошла улыбка, пошла. Дали пятерочку.
Обнажились 175. Зубы.
175, 175. Раз, уже улыбочка пошла серьезная такая. И дальше ему говорят, начальнику охраны пожарной, ему говорят, слышишь, а он такой, не уходи, у тебя что в кошельке еще две. Он говорит, тому чуваку, который давал. Тот говорит, ну есть две, я хотел пообедать там это, в магазин зайти, слышишь? Жена сказала творожку купить. Он говорит, дай мне. Я лучше куплю творожок своей же. И получилась не круглая сумма получилась. Так я в Африке давал по две сигареты взятку, и нормально. А в Бурятии чем тебе хуже Африки? Та же Африка, вид сбоку. Понятно? Нормальная тема. Подожди, давай это самое. Я проведу отсмотр города. Все, 5 баллов, город, не надо сюда ездить. Фигня полная, да, на Андроповском очень плохо. Что не означает, что Юрий Владимирович неправильную политику вел. На Андроповском плохо, а Юрий Владимирович молодец. Все.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок,
Поиграем. 10:06, четверг, 29 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доллар,
прежде всего доллар. Мы оставили его вчера на 57. Че-то я уже забываю. 57.47, что ли? Ну вот. И, значит, смотрим, секундочку. 57.81, он у нас гуляет, видишь, он рубль, в смысле, не хочет держаться. 71.17 по евро, 57.81 по доллару, 69.84 нефть там же, где вчера, но, к сожалению, хуже, чем позавчера. И 1.2308 доллар крепчает к евро, мы его вчера видели на 1.2397, а позавчера на 1.2440, ты помнишь. И, значит, у нас есть биткоин, доллар, биток еще подопустился, 7.596, считай, 7.600. Вот такие дела. Да, я хотел обратиться к аудитории с напоминанием, что мы раз в неделю, по крайней мере, несколько недель приглашаем выдающихся женщин, или что сказать? Как сказать?
Слушательниц.
Выдающихся слушательниц, которые участвуют в конкурсе. Вот, значит, конкурсе. Ну, на самом деле, награда — это то, чтобы их пригласили, значит, правильно? Ну вот. Хотя некоторые думают, что правда придут работать. Вот. И, значит, я думаю, что этот конкурс, который мы назвали «Бекки с улицы», это назван в честь Аношки. С нами сейчас Виктория Сычева.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Виктория. Вот, значит, секундочку. А этот конкурс когда-то в ЖЖшечке я объявил в 2008 году. И по этому конкурсу в 2008 году я откопал Diamond and Rough, алмаз неограненный, Анушечку, которая уже 10 лет будет в ноябре.
Так и осталось неограненный.
Так и осталось.
Будет 10 лет, да?
Будет, да. Да. Ну, так вот, я решил, в какой-то момент у нас отношения наши строятся динамически. Динамически, это динамическая стабильность. Время от времени мне хочется ее отдалить до известной степени, Анушечку. Вот, и, значит, в момент какого-то раздражения я объявил снова Бекке с улицы, об этом, заявил об этом конкурсе. С тех пор мы примирились, и вопрос об отдалении сам собой упал.
Мне кажется, Анастасия Анушки нет равных.
Нет, да? Ну, хорошо. Тем не менее, мы пригласили Викторию Сычеву. Виктория на этой неделе. Скажите два слова о себе. Вы актриса.
Да, я актриса. Я закончила в 2015 году Театральный институт имени Бориса Щукина. Вот.
Трудно туда попасть? Трудно?
Очень сложно, да. Я три года
там что, надо читать что-то, да, стихотворение?
Ну, там целая программа. Знаете, там надо сначала, значит, рассказывать. Программа состоит из туров. Там прослушивание сначала, потом первый, второй, третий.
Да.
И там рассказывают стихотворение, басня, проза. Ну, все индивидуально, тебя могут там попросить стихотворение, а басни не попросить.
Можно сказать? Вот я сейчас смотрю сериалы, я все время смотрю сериалы. И там играют уже до порно-актрис вот в некоторых, да? Ну, то Турчанка это играет. И играют вот модели тоже. И вот в «Викингах», например, одна модель играет. И отличие их от актрис... моделей.
Да.
В том, что модели себя берегут, ну, как бы берегут. То есть они ставят, вот тут условно, тебе надо в три четверти, они в три четверти там всегда.
Да, там рабочая сторона, не рабочая.
Абсолютно. То есть модель, она себя бережет, она должна выгодно, она знает, что продать.
Да.
У одной нога, у другой там линия шеи, еще что-то. Они продают. А актриса... Она себя роняет ровно в лужу, она в общем делает все.
Рвет
и роняет в лужу, она некрасивая. У ней там какие-то сеточки вокруг глаз, там в этой самой, вот в мост вот этот сериал. Да. Она не красится, она какая-то вся отчаянно никакущая. И она может быть вдруг богиней, потом шлюхой, потом еще что-то, потом матерью, наоборот, значит, какой-то.
Ну да, ну так за этим интереснее наблюдать. Что за шаблоном, за красивой картинкой, но это можно всегда посмотреть.
Ну а вы какая? Вы как модель. Мы модель.
Нет,
ну, давайте я вас обвиню,
нет,
и все. Для начала, чтобы вы оправдывались.
Нет,
мне кажется, что на упреках все строится.
Вообще, вы знаете, сначала я всегда думала то, что... Вот почему я
поступала... Нет, Виктория Сычева красивая. Просто что объясняю. Очень красивая.
Спасибо большое.
Модельная внешность абсолютно просто, и все.
Спасибо, но, в общем, это не важно. Я хотела сказать то, что когда я поступала, я всегда считала, чтобы стать актрисой, надо обязательно высшее образование. Чтобы кем-то стать, нужно иметь это образование. Я так считала в свои 15 лет. Вот. Но сейчас я думаю по-другому. Я думаю, что, как показывает практика, к сожалению, 90% это люди без образования, попадают на экраны, не обязательно разбираясь в этой профессии, да, и что-то понимая. Поэтому я думаю, что...
Знаете, почему вам будет легко жить? Вы знаете мою демографическую теорию? Почему вам будет легко жить? Вообще, жить вам будет легко. Вот я вам говорю сейчас, как колдовщик, вот воду кто-то заколдовывал, вот это. Значит, я вам говорю, как колдун. Жить вам будет легко. Почему? Объясню. В каком году вы родились?
93-й.
93-й. В то время люди не родились.
Да, я знаю, демографический кризис.
Да, поэтому, смотрите, есть огромное количество мужчин 84-87-го. Ну, 84-87-й, наоборот, родились. Да?
Да, да.
Есть огромное количество мужчин 84-87-го, которые постоянно будут нервно дышать, глядя на вас.
У меня муж 88-го года.
88-го?
Да.
Ну, значит, у него есть много конкурентов 84-87-го. Они прямо дико конкурируют, да?
Да.
Вот. И...
Одного я даже знаю конкурента.
Да?
Да.
Это шутка. Хорошо. Значит, 84-87. И вам будет легко, потому что вы будете идти по жизни в поколении, которого нет в сущности, понимаете?
Ну да. Ну, кстати, с поступлением, когда поступала, там же сборная солянка, там и 24-летние поступают. Я вот в 15 лет начала, да, свой путь поступления. И там все вместе, там от возраста не зависит. Кто в первый год не поступил, тот и опять идет. Я вот так 3 года. Первый не поступил, второй и на третий поступила. Вот, и там 4 года отучилась.
А где вы служите?
Смотрите, я закончила институт в 2015 году, да, Щукинское училище. И у нас были показы в театр. Сразу мне не удалось туда попасть.
Да.
Ну, как и большинство моему курсу. Вот, да. И потом я решила, ну, думаю, ну, раз не удалось, значит, буду рожать ребенка, вот.
А, и вы так сделали.
И я пошла, да, в декрет. И вот сейчас ребенку год и семь. И
а можно, можно я дурацки скажу фигню, но потом трудно вынырнуть из этой темы.
Это правда, да.
Трудно, трудно.
Да. Я хочу сказать, вот, да. если ты сразу не попал, да, да вот в эту да. всю...
Катушку, карусель,
то ты потом уже на 200 километров позади. То есть очень, да... Уже не знаешь, с чего начинать.
И второе, вторая тема, если ваш муж, это сейчас я говорю, да. не пытаюсь вторгнуться, но это некая генерализация, обобщение, угу. обобщение. Если ваш муж не работает в этой конкретно сфере, нет, ну, в театре, нет. И, а здесь и хорошо, и плохо. Почему плохо? Потому что вернуться будет абсолютно трудно, угу. абсолютно трудно. А хорошо, потому что это для вас как табуретка на нескольких ножках, понимаешь? Если бы была на одной, обломилась, все, вся семья к чертовой матери. А так хорошо, что он, если в другой сфере, то он всегда как, ну, надежность, это степень надежности.
Ну, да, я но вообще вам труднее будет вернуться. Считаю, что мужчина-актер – это отдельный разговор.
Слушай, мне так интересно.
Связывать свою жизнь с ними.
А они же влюбляются во время роли, если вы играете в фильме?
Они влюбчивые, ветреные...
Актеры?
Да, они самовлюбленные. Но
разве не кажется... нужно им влюбляться, потому что это как бы положено? Ну, условно говоря, мы играем роль, да?
Нет, ну, влюбляться, все. Ну, не надо тоже жизнь переводить в игру. То есть
а трудно со сцены сойти? Трудно сойти со сцены.
Но есть грань все равно.
В этом... Если ты играешь в этом сезоне постоянно да. графиню, то ты в конце сезона уже тебе трудно будет не быть графиней. Понятно, да?
Ну да.
Ну, потому что ты уже въехала, и все, это въехала, тебе уже как бы трудно размагнититься. А зачем? И, да, а главное, зачем?
Ну, там да. немного другая, понимаете, другая тонкая жизнь такая. Она не всем будет со стороны, не всем ясна. Это как бы такое мнение со стороны, но внутри все там очень тонкими нитями шито, очень все.
Понятно, все понятно. Ваше вообще, будущее, короче, ваше блистательное будущее в качестве...
Я знаете, я да. не за... почему я сюда пришла? Я не зацикливаюсь. То есть я хочу себя просто реализовать в деле, которое мне будет интересно. Понимаете, мне не обязательно...
А вы слушательница по подъему?
Да, да. У меня муж... как сказать, подсадил на это.
Да?
Ну, я с ним на машине ездила, а потом уже подписалась на вас в Инстаграме да. и уже сама начала слушать.
Круто. Слушайте, ну хорошо, давайте сделаем следующее. Настенька, я хочу сделать следующее. Ну, давай продолжим программу втроем. У нас есть темы какие-то, ну, вот мы Викторию представили, значит, и надо сказать, что здесь не оказывается случайно. Вот я просто, это очень важно. Здесь не оказывается случайно, потому что это не просто мы идем там по улице и вот, так сказать, там, давай, заходи. Мы уже и говорили по телефону, и мы изучили ролик, и, так сказать, там, и все, да? Да. Поэтому... Ваш ролик,
кстати, прекрасно. Вы говорили то, что там горы Австрии на заднем плане или Швейцарии, но это ваши близкие, это была Россия, Сочи. Роза Хутор, да.
Но, тем не менее, это была Роза Хутор, это уже круто, это круто. Да, да. Это дороже, чем Китцбюэль.
Ну, вы знаете, нет, не дороже. Это знаете, это как бутылка российского вина или бутылка португальского, да, а стоит одинаково, а качество...
Наше лучше?
Качество нет.
Хуже. Mm-hmm. Наши хуже. Ну, хорошо. Слушайте, ладно. Давайте, поехали. Сейчас мы будем обсуждать темы. Эй, Настя, да. Настя, не выгляди ошарашенной.
Нет, а что она я должна...
ошарашенная.
Она я могу чувствует... вопросы даже чувствует... задавать.
Но... Какие?
И вот я и тоже думаю, какие.
Анастасия. Спокойно себя. Спокойно. Поехали. После того, как мы обсудили то, что происходит с Гагариным, и то, что происходит с ракетой на ВДНХ, они должны пасть, потому что через Гагарина течет вода, у него там в палец дырки и все. Становится интересным, но другая статья «Мертвая рука». Британия испугалась обновления российской мертвой руки. Дело в том, что существует мертвая рука, периметр, ядерный удар периметра. Сейчас объясню, что это. Это когда, значит, нас всех убили, значит, вступает искусственный интеллект в действие. Если там сидит Пафнутич, но только это робот. И он говорит, так, моих, говорит, всех грохнули, я начинаю стрелять. И он дальше, периметр, он дальше начинает уничтожать всех врагов. Как бы в ответочку, понимаешь? Есть такое.
То есть дожимает, да?
Дожимает, добивает, но нет, нас, мы мертвые, все мертвые. Они попали в бал, они попали всюду. Они попали в Подмосковье, где там, во Власиху, командный пункт, всех уничтожили начисто. После чего, когда могучий компьютер, зарытый в землю, какой-то русский, какой-то мифический какой-то герой.
Начинает, наконец, противостояние.
Он абсолютно как в мифогенной любви каст Паши Пиперштейна, просыпается колобок и начинает крошить все это и все.
А потом, когда всех убивают, один на земле, да, остается и...
Он один, у нее крысы и тараканы еще. Крысы и тараканы. Ну так вот, периметр был в качестве последней защиты СССР в случае ядерной войны. Основной его принцип – полный автоматизм. В случае массированной атаки система способна сама принять решение. Она сама принимает решение об ответном ударе. Такую концепцию назвали аморальной, но в то же время она... Сейчас почему британцы беспокоятся? Они говорят: русские, у вас все ломается? Как бы эта хрень тоже сама не начала стрелять.
Она есть?
Она есть или нет?
Она в каком? Слушайте,
а кто разбирается в 7-3-4-8? Может быть, ее и нет. Может, мы ее придумали. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Настя, здравствуйте, Владимир.
Владимир Ракетчик, да, прошу вас. Да.
Значит, эта штуковина была разработана в конце 80-х годов.
Так.
Прошлого века.
Да.
Называется она командная ракета.
Да.
Смысл в том, что когда уничтожены командные пункты ракетных войск стратегического назначения,
да,
и команду централизовано на пусковые установки на КП полков, которые командные пункты полков ракетных, которые по стране, да, разбросаны были, довести невозможно. Ну, радиосигнал не приходит, кабели все перебиты, офицеры, да, пьяные спят и так далее. Значит, запускается эта ракета с востока страны, с запада страны, с запада,
да,
и летит на восток, на территории Советского Союза, выдавая вниз команду на запуск тех ракет, которые уцелели.
Я просто... Это волшебно. Это, да, это волнующе и волшебно. Да. И они начинают, все пошли, и пошли, и пошли, и пошли.
И, ну, вот, да, пусковая установка или командный пункт полка, который сидит в неведении, что там, Москва цела, не цела, сгорела, не сгорела, будет команда на пуск или нет, потому что они сами ничего запустить не могут.
Да. Теперь ангельские люди, Владимир, теперь ангельские, да, люди говорят следующее. Говорят: ребят, у вас все время все ломается, как бы эта штука сама тоже не полетела.
Она сама не полетит, более, нет, того, есть большая вероятность, даже когда все это произойдет, она тоже не полетит, потому что запускает ее все равно человек. Ну да, там есть система резервирования, которая смотрит, что уровень радиации фоновый вырос в 50 раз, и это значит, по нам нанесли удар, и надо лететь. Но,
я вот, предлагаю начать первыми.
Нет, ну после, послушай меня, я сейчас, нет, трагедия, там, я понимаю, так сказать, много сожаления и прочее, но после того, как у нас пожарные выходы не работают, ничего не работает, почему эта система должна работать? Вот простой вопрос.
Ну, совершенно, Сергей, я вам расскажу такую историю. Проводились, да, учения по отработке, значит, выполнения команды на пуск офицерами, да, ракетных войск.
Да.
Берут действующий расчет действующих офицеров из Забайкалья.
Да.
Привозят их на Байконур.
Так. Вы пропали.
Ой.
На своем учении. Их просто передислоцировали. И вот они сидят под землей, там сутки дежурят.
Да.
Приходит команда на пуск. Как она приходит? Значит, они сидят, перед ними пульт, там табло и так далее. На табло высвечивается команда, там, АБ, 57, 20Е, КУ и так далее.
Дисплей какой? Китайский? Какой дисплей?
Нет, ну какой там дисплей? Это были лампочки тогда, в то время, обыкновенно.
А, лампочки.
Сейчас, ну сейчас, да, там дисплей. Там,
сейчас компьютер хороший, Asus Republic of Gamers.
Китайский, конечно, все хорошо.
С видеокартой 1080.
Да, а команды, да, такие, приходят им регулярно, они всякие разные, там, выключить эту установку,
да,
там, провести проверку такую-то и так далее. И они уже привыкают, примерно выглядят, зная, как выглядит команда обычная и необычная. Они,
да,
команда необычная.
Да.
Что он должен сделать, офицер командного пункта? Он берет, у него на шее висит ключ.
Да.
Он открывает сейф, достает оттуда конверт. Вскрывает конверт и смотрит, совпадает команда, которая пришла сверху, с той, которая у него в сейфе,
конверте.
В конверте. Угу. Если совпадает, там написано: произвести пуск ракет.
Ага.
И вот они, вот, а мы стоим сзади, наблюдаем. И вот сидит подполковник, он видит команду, понимает, что команда не та. Он бледнеет, он потеет, он,
да,
открывает сейф, достает конверт, берет ножницы специальные.
У него мама в конотопе. Резать. Он не может, конечно, почему? Мама в конотопе. Зачем?
Почему может не совпадать?
Он режет по пальцам,
фальшак.
Он не чувствует боли. Враги. У него течет кровь, он начинает, да, материться, швыряет ножницы, весь в крови, открывает конверт, видит, команда не совпадает, матерится облегчение. 60% боевых расчетов не способны выполнить команду, начинают звонить наверх и спрашивать.
Может,
а это не
хорошо?
Ошибка, это
может,
не учебная
тревога. Может, это хорошо?
Это хорошо, конечно.
Может, это хорошо? Ну и хорошо. Ну все, я... Ну, короче, это не миф. Это вообще существует. Вот эта мертвая рука существует.
Все равно управляет.
Ну, она называется, да, командная человек. Ракета. Там,
что в конечном итоге там все равно человек.
Даже мог бы назвать тип ракеты, но, наверное, придет...
Не надо. Нам страшно знать всякие секреты, ну их нафиг.
Если
нам
придется... всех накроют на земле, то все равно.
Но, значит, нет, одна... все равно нет, а он же сидит под землей. А-а-а. Он сидит в дырке там на Байконуре.
Все равно могут захватить.
Десанты высадят. Слушай, правда, вот какой-то простой способ. Кто-нибудь вставит спиченку в какой-нибудь поршень, поршень не пойдет, и все на этом, и все.
Да.
Я забыл это спросить, это хороший вопрос. Двойка бьет туза. Всегда двойка бьет туза. Там когда охренительная система, и все на свете, и там все, ах! И там, ну там спиченку кто-то уронил или окурок, и все, и это не поедет. 7373948, 7373948, 7373948, мы продолжаем наш эфир. Да? А, секундочку. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы поправить уже предыдущего оратора. Он, наверное, в 80-е служил, да? Я в РВСН служил 2002-2004.
Да.
Вот. Ну и у нас ракета, это командная, как, ну она у нас, правда, ракета командир называлась, да? Она уже абсолютно автономная. И суть ее происходит в каком случае? Она улетает в космос.
Ага.
И оттуда подает сигналы, да? Сигналы нанесения удара по вероятному противнику. Это Англия, США, Китай и Индия.
Что вы говорите о Индии? Да они же пхай-пхай.
Ну,
Русич, есть... Индия, пхай-пхай сроду были, да.
Есть у них ядерное оружие, потенциальный противник.
От них пахнет этой самой карри все время. Они хорошие.
Ну, удар, по крайней мере, у нас так было, что на Индию тоже.
Вот это да.
Соответственно, человек там уже никакой роли не играет. Эта ракета уходит сама в космос.
Ну, хорошо, страшно, что у нас такое оружие. Страшно вам, что у нас такое оружие?
С да, нашим... потому что я помню слова нашего пьяного прапорщика.
Без выражений. Ага.
Что он говорит? Эти ракеты никогда не летали и никогда не взлетят. Его были слова.
Никогда не летали и никогда не взлетят. Да. Спасибо. 7373948. Только что мне звонил Андрей из Королева. Я видел его на дисплее, и вот он потерялся. Андрей, перезвоните, пожалуйста, очень прошу. Перезвоните нам. Секундочку. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Страшно не то, что у нас такое оружие есть. Страшно, что его не просто так разработали. Ну, это же не то, что там кровавый маньяк Сталин и прочие там Андроповы от нечего делать. Они же не от хорошей жизни
потратили
деньги, силы, время.
Да.
Поэтому...
Да.
Вот.
Хорошо.
Страшно, что она зачем-то нужна и может не сработать. Вот это страшно.
Может не сработать.
Но если она у нас есть, значит, она еще у кого-то есть.
Да, точно такая система есть. Абсолютно точно.
Вы уже радуетесь, что там не лампочки, а какая-нибудь установка Apple.
Нет, это же все запрещено. Подожди, что происходит с элементной базой? Элементная база. Раньше, начнем с того, что ее воровала, ну, я вот, насколько я знаю. Ребят, поправьте, если кто знает лучше. Ее воровала ГРУ. Ну, покупали под видом, там, сказать, понятно, организовали фирму какую-нибудь канадскую, которая там закупала, так сказать, которая владела какой-нибудь офшор, она закупала что-то в Америке, это канадская фирма, типа НАТО, тут внутри братья обходят, потом все это через дипломатическую почту уходило сюда, и эта элементная база, вся вот эти, вот, так сказать, вся эта история была действительно очень высокого качества. Потом как-то наладили поставки, сумели, а сейчас все это в Гуанчжоу покупается на рынке. Эй! Это все в Гуанчжоу покупается на рынке. Это радиорынок Гуанчжоу. Все это элементная база. Это они, мы не знаем, какого качества. Потому что Амеры против нас теперь. И мы начали китайское ставить. Я правильно рассуждаю или нет? Может, я что-то не знаю. Вот Андрей знает. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у нас же там все, мы покупаем на рынке Гуанчжоу. Правильно? Нет? Мне кажется, нет. Там рядом мебельный рынок, а рядом этот. Ну, вот, да, правда.
Ну, меня учили стрелять из подводного положения баллистическими ракетами по непонятным целям, которые никто не знает. Вот, там.
Попробуйте говорить прямо в микрофон, это сразу лучше получится.
Ну, я далеко. Хорошо, так слышно?
Да,
маленький вопрос. А вот на противной стороне сидят дураки, вот у них нет средств радиоэлектронной борьбы, средств подавления вот этих вот сигналов от этой волшебной ракеты.
Есть.
И... Самое главное,
я думаю, что есть.
Вот, допустим, я часто бываю в районе Гудая, вот, и там было когда-то закопано, там больше сотен.
Говорите, все-таки вы время от времени вы пропадаете, то есть что-то нам и мешает, какие-то высшие силы мешают нам.
Ну, да? Высшие силы — это прием сигнала в 40 километрах от Санкт-Петербурга.
А, ну вот, 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 вот.
Обрабатывание электроники, радиопомеха.
Добро пожаловать в Россию, сынок.
Тут телефон за 40 километров не работает, а мы про ракеты говорим.
Ну да, подавить сигналы тоже, наверное, можно. И ракеты волшебные как-то вот заглушить. Ну, летит что-то, пикает, пукает, а до земли не долетает или долетает в искаженном виде.
Ну, не знаю, они боятся, что эта наша штука сама начнет палить ввиду деградации нашей, как сказать, технологической. Надо их успокоить, нам надо...
Смех, это понятно, ну, вот, не знаю, я вот в пожар вот, в родном доме верю, потому что я вот электриком сейчас работаю, очень верю. Что крыша потечет весной, верю.
Да.
А что что-то сработает, это вероятно...
Андрей Ракитчик из Королева, он сейчас сделался электриком в виде исключения.
Да, бомжом.
Бомжом. Ну ладно, не прибедняйтесь, вы выдающийся электрик, потому что философы древности работали не электриками, конечно, но, там, не знаю, Лао Цзы работал библиотекарем, и чего? Ну, нормальная тема, правда же? Секундочку, у нас осталась минута. 7373948, алло, здравствуйте. Капитан Добрашовский, капитан.
Да, по поводу элементной базы. Есть в России своя элементная база, несмотря на все усилия нанореформаторов, несмотря на Сколково, все равно производят, например, свои процессоры прямо в Москве, МЦСТ, например, производят. Вот, так что, что касается бытового...
Нет, у меня в руках, подождите, можно, капитан, у вас есть минута?
Да.
Я смотрю, передо мной Dell. Значит, позвольте, Apple.
Ну, я вижу вас прямо на экране, HP, перед вами все
HP,
натовское.
HP.
Все, что бытовуха, у нас слабое, традиционно слабое еще с советских времен. Все, что военное, у нас либо свое, либо краденое, но более-менее приличное.
Нет, так не бывает. Ну, так не бывает. Как если бы была отдельная цивилизация. Вы говорите так, как будто есть отдельная военная цивилизация. Это цивилизация, вытиравшая до последнего времени задницу газетой. Это цивилизация, которая...
Да, запускавшая на Марс и к Венере эти самые спутники и спускаемые аппараты. Та же самая цивилизация.
Спасибо вам огромное. Новости. 10:35, мы продолжаем. С нами Виктория Сычева. Вы знаете?
Здравствуйте.
Мы и Анастасия Аношко. Мы проводим, как вы знаете, конкурс. Мы приглашаем выдающихся женщин современности, которые определяют жизнь, характер и красоту своего поколения, чтобы они пришли в нашу студию. Виктория одна из таких женщин, может быть, лучшая в своем поколении, как вы понимаете. Ну, ты так просто сюда не проникнешь. Правильно же?
Согласна.
Ну, так вот, да? Правда же?
Конечно.
Ну, вот, слушайте, значит, смотрите. А португальского посла отозвали. Черт, где же? Я с этим не дружил.
С этим послом?
С этим послом не дружил. Были времена, я рассказываю иногда вещи из краеведческого музея, когда я ездил, когда мне звонил посол, его звали Жузе, и он мне говорил, что у него есть бакалем фрешку, там, который, ну, бакалем сек, ну, фрешку, в том смысле, что его только что привезли, треску привезли, только что сушеную треску, и что его повариха начинает орудовать, и ты приезжай, будем пробовать. То есть он, настолько мы дружили, что я приезжал к нему на новую порцию трески из Лиссабона, когда прилетала с диппочтой треска, как выясняется. Ну, так вот, значит, а с этим я не дружил, поэтому мне пофиг, но его отозвали. Это такой ход Португалии, что они не выгоняют наших... разведчиков оттуда. Говорят, пусть разведчики сидят, все они уютные, приятные люди, мы с ними давно познакомились. А мы посла, говорит, к ним туда, к разведчикам отзовем. То есть они тутошнего посла отзывают туда. Но это как бы все равно обострение отношений и, в общем, плохо. К чему это приведет? К чему это все приведет в конце, Виктория?
Ну, я думаю, вообще все это приведет к разрыву вообще каких-либо отношений.
В конце будет мир потом все равно.
Ну, после любой войны идет мир.
После войны будет
после мир. После любого мира идет
Война. Ну, можно и так, да, судить, да. Хорошо, еще одна фигня, которая связана с Иберийским полуостровом. Значит, испанское посольство открывает бункер, товарищи, открывает бункер, который не был задействован уже 30 лет. 30 лет не было, ну, почти. Все они пишут, смотрите, через много лет после того, как он был покинут, камера... которая предназначена тому, для того, чтобы защищать разговоры конфиденциальные дипломатов против русской прослушки, открываются в испанском посольстве в Москве. Это, в сущности, камера Фарадея. Камера Фарадея, сейчас прочитаю вам Вики, секундочку. Значит, сказали дипломаты испанские, что они открывают вновь эти хаула де Фарадей, вот эта клетка Фарадея, которая была у них в посольстве, которая перестала использоваться в 90-е, с 91-го года примерно. Значит, что это за фигня? Сейчас я вам расскажу, что они делают. Они заходят сейчас в хаула де Фарадей, клетка Фарадея. Значит, клетка Фарадея, щит Фарадея. Это устройство, изобретенное английским физиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. То есть они сидят в этой клетке и там разговаривают. Что может, испанцы, сейчас мне очень смешно, сейчас начинается.
Какими-то аппаратами
разговаривают? Испанцы, нет, они разговаривают друг с другом прямо голосами, вот так. Но вся эта комната заварена, то есть специальное сечение, металл, ну, например, сталь, не знаю какая. Можно, наверное, сталь, я думаю. Значит, это все заварено. Сейчас кто-нибудь клетку Фарадея знает, как сделать, ребята, от прослушки? Позвоните, пожалуйста, 7373948.
Я думаю, нас не знают.
Наши знают, наши тоже делают. 10 сантиметров, например, шаг. И варится вот это все, также варится потолок и пол, и потом контакты замыкаются, то есть мы в замкнутой клетке, и дверь тоже как бы часть этой клетки, ну, она открывается, но потом, когда закрываешь, она вся по контуру...
Да?
Не заварится, а по контуру контачит, ну, если бы заваривалось, было бы оптимально, конечно. Ну, вот, но...
Это вместо остывого посла, его можно просто туда в клетку убрать.
Заходим, закрываем, и она заземлена. И когда идет наводка на них, сигнал как бы подслушать, на секундочку, то ничего не слышно, потому что все, что мы говорим, уходит через клетку Фарадея, уходит в землю в качестве гула какого-то, и это невозможно расшифровать.
То есть для каких-то очень секретных разговоров.
Секретных разговоров, да. И у них такая клетка была в испанском посольстве, но я не могу другого понять. Сейчас клетка Фарадея. Я не могу понять, что могут испанцы обсуждать такого, что кому было бы интересно. Испанцы, насколько мне известно, обсуждают меню. Довольно долго обсуждают меню.
А также португальцев?
Нет, португальцев нет. Нет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, девчонки, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, у меня это было где-то, наверное, год 84-й.
Так.
Ну, вне альтаист.
Давно сейчас я вспоминаю.
Такая задница
была
огромная, сваренная из железа, потом внутрь воздух. Считали, чтобы даже воздух не смог быть, ну, потеряли давление. Накачивали ее. И потом там все оборудование в военном судостроении.
В военном судостроении. Но это внутри...
Было, да.
Это внутри корабля было, да?
Нет, это в НИИ «Альтаир».
А, в НИИ. То есть, когда вам надо было шепнуть последнюю правду какую-то, вы заходили туда и шептали подобное.
Не знаю, там для чего она была
сделана,
вот не поверите.
Цирюльник царя Мидаса, он тоже в клетку заходил.
Можно переписываться.
Потолок был где-то там, я не знаю где.
Писать друг другу, показывать, да.
Сергей, можно еще вопрос?
Скажите, умоляю.
Вот передайте всем этим, чтобы они не делали места
общего. Мы не можем этим.
В подвалах и на чердаках.
Почему?
Ну, потому что у нас страна большая. Все одноэтажно.
А, это все понятно. Делайте одноэтажную страну. Это по мотивам Кемерова. Значит, давайте так. Толщина материала, из которого... Значит, что такое клетка Фарадея? Это важно. Нужна толщина материала, из которого она изготовлена. Ну, это важно, да? Сечение. Глубина скрин-эффекта. Соотношение разъемов-проемов с ней с длиной волны внешнего излучения. У испанцев есть такая клетка. Понятно? У испанцев есть такая клетка в посольстве, и они теперь ходят туда обсуждать меню на обед. Они спрашивают...
Шапочки из фольги у них вот есть?
Я подумал, что без шапочки эта вещь почти не работает. Вы правы.
Абсолютно не работает, да.
Нужны шапочки.
Вот им идея.
Да, спасибо. Великобритания будет изучать наши деньги. Я хотел обратиться к Виктории и к Насте. Значит, мне кажется, вот глубочайшая ошибка Запада сегодня в том, что они не пытаются купить русскую элиту. Соединенные Штаты Америки уже несколько десятилетий проводят политику покупки элит. это ну, хорошая тема, да? Они через гуманитарные проекты, через многие-многие вещи, более-менее образованных ребят в каждой стране, в Панаме, не знаю, там, в Колумбии, более-менее образованных ребят припахивают через свои фонды, через в участие, соучастие, какое-то содыхание некое, совибрацию, да? Mm-hmm. И потом понятно там, да, что мы покупаем, как идиоты, там, целого президента сразу и тратим на это страшные деньги, а они покупают молодых университетских ребят. Как это было в Киеве, очень очевидно. Мы наш президент, значит, сколько он нам стоил, мы не знаем, но много.
Да.
А некоторые считают, что там одна русская корпорация давала украинскому президенту миллион в месяц. Нет, не помню. Но какая-то страшная сумма. Угу. Страшная сумма. Значит, не помню сейчас, в месяц, то ли 10, 100 миллионов долларов, что-то такое. Одна корпорация. Значит, какие-то другие ну, еще давали. Мы покупаем да, одного, мы покупаем пахана. То есть у нас логика у русских – покупать пахана. Да? Угу. А, и пахан дальше для нас держит стадо.
Угу.
А американцы идут дальше. Они идут на элиту, вообще всю элиту. Они их пытаются ангажировать, вовлекая в всякие проекты, mm-hmm. на которые дают деньги. Не так много. И оказывается, что их очень много, и вот весь Киев американский, пожалуйста.
Да, ну
не
хватает этих денег.
Да, хватает. А весь Киев американский, а президент русский. Ну, хорошо. Мы видим, к чему это приводит. Киев побеждает русского президента. Очень mm-hmm. просто. И вот эта тема, она раньше Западом все время прокачивалась. И вдруг они по отношению к русским ее поменяли. Вот это интересное изменение политики. Потому что они теперь хотят богатых русских там потрошить. Вместо того, чтобы держать за деньги. Mm-hmm. Понимаете? Представьте, что вы богатый русский, который сидит в Лондоне. У вас там уже ваше будущее. Вы понимаете, что ваши дети, если они там учились в хай-скул, потом они учились в колледже, потом они там учились в универе, очевидно, они никуда не поедут, не упаси Господи, ни в какую Россию.
Конечно.
Потому что они могут поехать в Штаты, или могут поехать в командировку в Австралию, где им дико скучно. Окей, но они могут. Но в Россию они точно не завернут ни при каких обстоятельствах. Значит, вот эти за детей держать нашу элиту, за деньги держать, за дома держать их, держать за горло, эта возможность сейчас упускается. Они собираются их пугать. Как вы мне это объясните, я не понимаю. Я не понимаю, зачем.
Ну, это поколение элиты вымрет однажды. А те их дети уже не будут наши элиты, а будут их совершенно инкорпорированными людьми. Да, и зачем им тогда это все дальше поддерживать? Вопрос.
Ребят, они... Ну, я просто пытаюсь объяснить для себя, да? Они хотят из... абстрактных принципов морали упустить инструмент давления на русскую элиту. Они сейчас начнут всех шерстить. Вот у меня Михаил, экономист, либерал-западник, звонит. И, Михаил, может быть, у вас есть ответ? Что происходит?
Есть у меня.
Прошу вас.
У меня
прошу вас.
Да.
Прошу
знаете,
вас.
Так же, как в России старой существовала партия русофильская и партия друзей западной культуры, так и да. на Западе. С начала 90-х, когда этот процесс лавинный пошел, вдруг
да.
туда поперли, извиняюсь, деньги из России
да.
большие. Так? Потому что у дураков, директоров красных валялся мазут на заднем дворе, они ничего не знали, что с ним делать 50 лет. И
да.
за $1 продавали тонну. И тут же она перепродавалась за 50 в Италии, на Сицилии, на переработку.
Да.
Вот откуда... Тараса
это понятно. Это мы понимаем. Это мы понимаем. Но, вот, но разве не выгодно момент, им держать тоже. Нас за эти деньги? Вот. Держать нас?
Вот я объясняю. Образовалось тоже два взгляда на Западе. Один говорил о деструктивности этой тенденции.
Да.
Что мы получим, если будем лелеять этот капитал, как бы держать его в заложниках, все равно мы получим больше отрицательного, чем положительного от капитала. Одни
а чего отрицательного?
Одна политическая... Да. Ну, вы понимаете, вот это, объясняю,
подрыв... Они себя, Михаил, вы их видели в Лондоне, наших олигархов? Они там совершеннейшие дуси. Они абсолютные дуси. Они хорошо себя ведут.
Нет, ну вы его немножко, вот смотрите еще раз. Существует строгая позиция. Например, того же Каради когда-то, прокурора швейцарского, прокурора Цюриха, который говорил, они расшатывают основы нашей цивилизационной культуры, отношения... строгого отношения к себе, к власти.
Да.
Они развращают нас.
своими деньгами, своими поступками, своим то, что начинают сразу бензин в Америке. То есть это реально. Вот я говорю, например...
Михаил, я капитал... можно возразить? Чуть-чуть. Возражу и все. Я не против вас, но я хочу возразить. Смотрите. Значит, я жил в гостинице в Ницце в одном... Значит, и в этот момент въехал какой-то перец из Саудовской Аравии. Я вам хочу сказать, что ехали кавалькад, ну, невероятное количество машин, потом невероятное запредельное количество рабов заселяло три корпуса в гостинице, три корпуса. В одном корпусе поселился чувак из Саудовской Аравии, в другом корпусе мы не знаем кто, может быть, теща, не знаю. И в третьем слуги, отдельно слуги, еще тоже заняли корпус. То есть, в сравнении с русскими, мы абсолютные ангелы. Ну, понимаете, ангелы, но, еще китайцы сейчас идут. Китайцы идут с невероятными деньгами.
Да, Сергей, существуют тактические установки. Давайте сегодня, например, немножко пуганем, шуганем так, посмотрим на эфир.
Давайте попробуем. Вот из Лондона мне звонят. Алло, здравствуйте, вы из Лондона, здравствуйте.
Здравствуйте, из
Великобритании. Да, прошу вас, да. Ну почему они не хотят прихватить наших за богатство и ими манипулировать? Почему они пытаются раздеть этих прекрасных людей? Да.
Да, я Михаил.
Михаил,
в общем, здесь огромное политическое давление на правящую партию, на кабинет министров со стороны как представителей парламента, так и общественности. На самом деле огромное давление. Поэтому здесь скорее это политический, я думаю, политическая мотивация для этого.
Политическая мотивация.
Ну, можно много об этом говорить, да. Потому что денег в Лондоне... Тут еще такой момент. В Лондоне огромное количество русских живет. И именно из-за этого цены на недвижимость в Лондоне резко
возросли. Можно задать вам вопрос, но китайцы и арабы разве не больше составляют часть рынка?
Так китайцы, вот именно. Да. Поэтому я думаю, потеря... Вы абсолютно правы. Я думаю, что именно по этой причине потеря русского рынка вряд ли сильно отразится на состоянии британской экономики.
Им не больно кинуть нас, потому что китайцы возместят это спокойно. И все.
Да, и здесь еще очень важно, Сергей, именно политический фактор. Потому что, честно говоря, огромное давление и со стороны определенной части истеблишмента, как в либеристской партии, так и в консервативной партии, все это дело как бы прекратить.
Да.
Вот, потому что Лондон, по мнению некоторых людей, превратился в самую главную точку отмыва русских денег, ну, в частности, русских.
Да.
Поэтому здесь есть политическое давление на правящую партию, это очень важно.
Позвольте вам указать, если позволите, я хотел сказать, что Лондон был долгое время часто сосредоточением всевозможных правительств в изгнании, элит в изгнании, там иранская элита в изгнании, польское правительство в изгнании, прибалтийские правительства в изгнании и так далее. То есть эта роль будет разрушена де-факто, если они начнут наших либералов, так сказать, и так далее, вычищать оттуда. Это будет роль падет, она падет. Она падет. А либералов никто не тронет?
Либералов никто не тронет.
Вот это важно.
Либералов никто не тронет.
Вот это
важно. Я думаю, что прежде всего будут трогать тех, кто аффилирован с... Да, чиновники. Но я например, слышал две фамилии, когда были слушания, обсуждались меры против
российских структур.
Это Усманов и, прежде всего, Шувалов. Фамилия прозвучала в парламенте.
Шувалов аттестуется как либерал. Он либерал.
Он ассоциирован с режимом, как бы, поэтому здесь, прежде всего, это...
Либерал не того разлива. Хорошо, удачи вам, Владимир. Что у нас с погодой? У нас сегодня было минус 13 ночью. Знаете, минус 13.
Да, и утром тоже.
Да.
Сегодня очень хорошая погода. Вот плюс...
Никто мне не верит. Никто мне не верит. Все говорят, что в Лондоне скверная погода. Всегда, когда я прилетал, я было солнце. Всегда. Понимаете? Ну и все. Ладно, спасибо за звонок, Михаил. Спасибо. Михаил из Лондона. А? Что? Говори.
Нет, ничего. Я Михаилу хотела вопрос.
Задай мне, я отвечу вместо Михаила.
За кого Михаил-то был?
Голосовал.
Ну, вообще.
Он из команды Путина. Конечно. Ты что, не слышишь? Он наш человек. А?
Да.
Конечно, все только. Конечно. Ладно, погнали дальше, ребята, погнали дальше. А почему? Нет, все звонят, как если бы хотели им высказаться. Ну, давайте. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сережа, добрый день.
Здрасте.
Это Москва. Я считаю, знаете как?
Давайте.
Тот, кто не любит нашу родину, должны покинуть эту страну, чтобы государство отняло у них гражданство, и пусть живут там, где они хотят.
Можно я вам скажу?
На острове Пасхи.
У меня был друг, мой друг, я уже цитировал его стихотворение, у меня был друг из Сальвадора. Очень хороший. Мы с ним вместе, так сказать, учились в университете дружбы народов. И он, у него есть стихотворение. Я помню только две строки. Начинается так. Я переведу потом, ладно? Начинается так. Сэр Сальвадореньо. Llorar al son del himno nacional en los bares de Los Ángeles. Быть сальвадорцем, плакать под звуки национального гимна в барах Лос-Анджелеса. Родину так любишь, когда ты там, это что, лучше, чем здесь, я вам серьезно говорю, а?
Ну, может быть, но у кубинцев тоже есть родина или смерть, понимаете?
Венсерелос.
Я, например, люблю свою родину и никуда не поеду. Даже в Египет, Турцию и куда. Мне не нужно это.
Нет, скажите,
я выеду под Москву, а вот город Клин.
Патрио Морте это разве кубинцы? Патрио Морте.
Нет, я не про это говорю.
Нет, вы сказали, что это кубинцев. У кубинцев другое было. Акино серрин де навье карахо. Там
я
говорит. Нет, ну почему он говорит, у кубинцев Патрио Морте. Мне кажется, Патрио Морте это что-то другое. Может быть, я перепутал.
Морте, не знаю.
Нет, родина или смерть, это разве было...
Морте, да.
Это кубинцы, вы убеждены, просто мне очень важно, чтобы мы с вами фактологически соблюдали все. Патриа муэрте, венсеремос. Это кто? На самом деле, кубинцы, сами знаменитое высказывание Фиделя «Акино серрин де надье карахо». Здесь никто не сдается, и дальше матерное ругательство. Здесь никто не сдается, конечно. Здесь никто не сдается, вот что говорили кубинцы. Это другое. Хорошо, значит, я хотел бы сказать вам, что у меня еще целое темище, но мне все звонят. Быть кубинцем. Быть кубинцем, плакать под звуки национального гимна. Они плачут под другие песни. Олег пишет мне из Лос-Анджелеса. Быть кубинцем, плакать под звуки национального гимна. Кубинцы все сидят в Майами, едят поросенка молочного лечен. Да, курят папиросу. Значит, дальше они вот эти свои, как у них черный табак вот этот, типа жетана. Типа жетана, но только Портагас, я не помню, какие-то свои.
Ну, что-то такое.
Какие-то свои, да. И поют они песню другую. «Cuando salí de Cuba, dejé mi vida». «Dejé mi amor». Вот что они поют. Правильно, они не поют звуки национального гимна. Я сейчас вам найду. Найти?
Давайте.
«Cuando salí de Cuba, dejé mi vida». Такой есть анекдот же, вы знаете. А где YouTube? YouTube убрали, вот YouTube. Есть такой анекдот, когда человек плывет в сторону Майами, а там, кстати, там недалеко плыть, и он поет «Cuando salí de Cuba», а появляется патруль, кубинский военный патруль, и он разворачивается на спину, и на спине плывет уже назад к Кубе и поет «Куба, que linda es Cuba, quien la defiende, la quiere más, cuando salí de Cuba». То есть он меняет песни, а потом, когда патруль проезжает, он снова «Cuando salí de Cuba». Вот, так что дайте мне вам спеть. «Cuando salí de Cuba». Конечно. Они поют все время. Там же очень много. Но я боюсь, что...
Это им не помогает.
Помогает. Они практически живут на Кубе. Майами — это Куба и есть. У них свои кварталы, свои рестораны, свое общество, свои мамы, папы, бабушки.
Свои законы.
Все абсолютно. Нравы, все свое, понимаешь? Никакой там нет проблемы, что это не Куба, а там, не знаю, там 100 километров от Кубы. Ну и что? Нет.
Podré morir, mi corazón no lo tengo aquí.
What?
Allá me está esperando.
Я никогда не умру, потому что мое сердце не со мной. Мое сердце не со мной, и поэтому я никогда не умру, понятно?
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor.
¿Y все?
Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
И все. Dejé enterrado mi corazón. Понятно? Она еще говорит, как это самое, гуахира. Они как гуахирос говорят. Слышишь, она говорит, вот обычно я говорю, dejé enterrado, я говорю, dejé enterrado. А она говорит, dejé enterrado, dejé enterrado. Слышь, вот это у нее. Она как андалузка говорит, как гуахира, гуахирос. Они говорят по-другому. Не dejé enterrado mi corazón, dejé enterrado mi corazón. А она, dejé enterrado mi corazón. Она гуахира. Ну что ты говоришь? Вот это самое. Прекрасно, товарищи. Значит, вы
уплываем, ложимся на спину, уплываем из Лондона в сторону города Клин, напевая «Cuando salí de Cuba».
Куба.
Квандо солидая Куба. Слушайте, хорошо. Значит, мы провели этот выпуск. Прекрасно. Виктория Сычева присоединилась к нам в этом выпуске. И мы продолжаем. Сейчас вот, вот сейчас пойдем на летучку, потом еще 5 минут поговорим, угу. После договорились.
Да, потом шампанское будем
пить. Шампанское! Шампанское сегодня четверг. Сегодня
я пошутила.
Завтра шампанское. Нет, нет. До пятницы все время только виски. Да, виски, причем торфяной такой, не низинный виски с запахом торфа. А в пятницу шампанское для разнообразия. Для разнообразия. Движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Что, работаем, работаем. Да, значит, 5 баллов. Город очень плохой, с 2 до 4 по циферблату на МКАДе. Причем в обе стороны. Традиционная пробка есть на 11 часов по циферблату от Ленинградки до Волоколамки на внешней стороне. И мы видим тяжелые, ну, затруднения перед этой самой... На Ленинградке мы видим затруднения перед... Как это наш-то? Наш Кирчанин. Ну, скажи мне. Войков.
Да.
Войков. Перед Войковской. Да-да-да, он же из Керчи, Войков тоже. Там, поэтому мы его очень поддерживаем. Вот, и, значит, наша сэнтузиаста в обычном месте, где она из там, 25 рядов переходит в 2 ряда, движение достигло 2 километров в час. Значит, 2 километра в час движения. Радуйтесь. Хорошо, значит, что еще могу сказать по движению? Мы говорили о том, что на Андропова очень много порубилось машин. Сейчас я вижу 3 аварии на Андропова. Причем движения нет ни в одну сторону, но не в другую, потому что одни приходят щелкать клювом и останавливаются. Вы знаете, что если на встречке, например, движение остановлено из-за аварии, то обязательно останавливается толпа людей, которые должны это снять за селфи сделать на фоне аварии, еще что-то сделать, видос, что-то прокомментировать непристойно и так далее. Поэтому, если авария есть на одной стороне, обязательно останавливается все к чертовой матери, по-прежнему нет выездов на МКАД. Там, где люберцы... Приходят вот это все вот. А, значит, нет выездов на МКАД, потому что там строят как-то сногсшибательные станции метро. И некоторое время, лет 20-30, не знаю сколько. Ну, я пока точно не знаю. Сколько-то будет закрыт выезд на МКАД, и будет небольшая пробка. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 29 марта.
Подъем!